вопрос. Да, этот спор. Мы продолжаем, в принципе, этот спор между религией и атеизмом, в общем-то. Сказать по правде, мы, в принципе, рассмотрели не... У меня просто ряд лекций вот на все эти темы, да? Весь этот спор между религией и атеизмом. Спор о бытие Творца. Да? Спор о бытие Творца. Есть различные доводы за и против. И, в принципе, я все эти, почти что все, по-моему, вопросы рассмотрел в разных лекциях, да? А, ну, так, каждая лекция очень подробная, и, ну, может быть, даже некоторые довольно сложные. Во всяком случае, хотел сделать как бы такой общий, это, да, общий обзор всех этих мнений и посмотреть как-то, да, рассмотреть вкратце каждую из них, но не, да, не углубляться слишком по каждому из вопросов, да, дать общее представление об этом. Это, в принципе, то, что мы хотим сегодня рассмотреть. И, может быть, что-нибудь добавим каким-то объяснением. А я для этого просто что сделал? Взял вот, кто этим занимается в основном, вот, да, такой ученый, да, как это, Ричард Докинс, да, Ричард Докинс занимается. Я просто взял из Википедии, здесь вот как раз рассказ про его книгу, потому что приводится вкратце все вот его доводы, я хочу снова рассмотреть их как бы по порядку, различные доводы, которые он приводит и так далее. Это у него там написал книгу, как называется, «Бог как иллюзия». Да? Есть Бог, нет Бога. То есть он хочет доказать, что нет Бога там. Да? И мы, значит, должны вот, как бы снова рассмотреть вот эти вот вопросы за и против этого. Да? И там, в принципе, приводится спор. Вот в самой Википедии, то, что пишет он сам, и то, что спорят с ним, в основном это спор между, там, как это они называются, богословы христианские, да, там это спор, или различные философы тоже там приводят этот спор. Но мы, да, надо сразу сказать, как бы вот, еврейские мыслители в этом споре не участвуют. Там не найдете это, да, довода с разных сторон. Почему? Потому что надо понять одну вещь, да, что в принципе евреи в этом споре совершенно не участвуют. Нам как бы все равно то, что люди думают или не думают, или понимают, или не понимают, в принципе, не важно. И если придет кто-то к раввину, ну, предложить вот такой спор, он вряд ли будет с ним спорить кто-либо. Сказать по правде, есть в книгах, еврейских книгах по философии, подробно разбираются все вот эти вот моменты, намного глубже, чем здесь приводится, и поэтому, да, тому, кому надо, он может это проверить, и тот, кому нужно, действительно ему показывает и так далее. Ну, мне так получилось, я как бы вошел в эту тему, но, по всей видимости, почему действительно, да, не потому что нам интересен этот спор, входить, кто из них прав, кто не прав, не принципиально, а идея, да, и мы, в принципе, всегда говорим с евреями. Это наша основная задача. То есть у нас нет интереса смотреть, как там люди, которые, да, что они там понимают, думают, мы будем все что угодно. Но поскольку мы занимаемся с евреями, а ко мне, скажем, к нам, вот к таким людям, какие приходят евреи, которые не знакомы с религией, они приходят с различным багажом, но раз из философии, из науки и так далее, и они задают эти вопросы. Да? То есть тот человек, которому интересна религия, да, она как бы, они только к нам приходят, по идее, да? Но у него есть вопросы, противоречия, которые он учил, слышал и так далее. Так наша задача, в принципе, эти противоречия ему объяснить, рассказать, разрешить. Чтобы у него не было, для него не было проблем. Это единственная цель всех вот этих вот лекций на всю эту тему, да? Это само по себе должно быть понятно. А сам по себе спор не так вот принципиальный, но так уж получилось, поскольку все равно вот эти вопросы, они как бы поднимаются, и я как-то так пытался вот, значит, ответить в каком-то смысле на, да, больше, чем обычно это принято у нас отвечать. В любом случае, так мы это, да, и вот здесь вот это, да, да, в Википедии просто приводятся вот это вот все эти мнения, мы пытаемся рассмотреть их вкратце, хотя каждый из них мы рассматривали где-то там в одной из лекций, да, мы приведем каждую из них что. И прежде всего вопрос, спор о чем, да, значит так, обратно я не буду, здесь много разных доводов есть, да, скажем, против бытия Творца, но есть вопрос, который не принципиальный и не важный, или взяты там из, в его книге тоже приводятся там разные претензии к религии, которые взяты у этих, у как-то коммунистов, которые, ну, как эти партийные деятели, которые давали лекции, выступали против религии, значит, что религия – это опиум для народа, или там что-то похожее на это очень плохо и так далее. И он тоже приводит много таких этих. Неинтересно мне это рассматривать, тоже не рассматриваю. Поэтому рассматриваем только вопрос бытия Творца. Есть или нет, да? Только вопрос бытия – это то, что нам интересно. На самом деле, правда, для того, чтобы сказать нашу точку зрения, обосновать нашу точку зрения, этого недостаточно. Потому что наша точка зрения, она о том, что еврейский народ получил Тору на горе Синай, и он получил определенные обязанности и так далее. Это требует особого обоснования. Но это как бы не относится к этой теме, потому что вот сама по себе тема бытия Творца, ее можно постигнуть, да, понять, что есть Творец без откровения, без Синайского откровения. Как Авраам бы это понял, да, как многие люди это поняли. Пришли только рассуждениями, только из того, что они видят. А для того, чтобы обосновать полностью, скажем, еврейскую религию, для этого недостаточно. Потому что только что он есть, это еще недостаточно, да? Надо еще как бы сказать, и то, что он есть, он этот мир не оставил, а также управляет этим миром, он вмешивается и так далее. Ну, это тоже можно понять, если продолжить дальше логические исследования из просто размышлений человека, может это тоже понять. Но дальнейшее там то, что евреи получили Тору на горе Синай и так далее, все это надо каким-то другим образом обосновывать, и мы это действительно делаем, тому, кому это интересно, тоже есть в разных лекциях и так далее, но к этому вопросу это не имеет отношения. Да, понятно. Так, в принципе, какие вопросы мы рассмотрим? Да, вопрос о бытии Творца, есть доводы, которые приводит религиозный мир. В принципе, там то, что они приводят. Мы, евреи, приводим эти доводы также, немножко глубже, немножко чуть по-другому, но, в принципе, та же идея. Да? Только мы эти приведем, есть несколько доводов, но в основном все крутится вокруг двух известных доводов. Да? Который, один из которых называется идея первопричины, а второй – это идея часов, да, то, что известно так в философии. Я сначала пытаюсь рассмотреть, мы не один раз это рассматриваем, мы сейчас рассмотрим, почему мы так приходим к этому мнению, а потом рассмотрим все доводы против этого возражения, попытаемся как-то их обсудить тоже. Так, первое из них, например, простая вещь, то, что мы сказали, что идея первопричины, то есть действительно то, что мы видим, наша точка зрения, что мы приходим и видим мир перед собой, видим различные явления. Явления мы видим, это хорошо, но причину этих явлений мы не видим. Хотим, значит, знать, есть исследования, люди ищут причины, и так далее, да? И вопрос такой, что если причиной этих явлений являются другие явления, то обратно на эти же явления тоже есть, они тоже вынуждены, как и первые, и у них тоже есть причина, и у них тоже должна быть причина. То есть они сами по себе не являются причиной, а только переводят причину. А вот сама, которая причина, это значит, она вызывает все остальное, но сама никем не вызывается. Что если она вызывается кем-либо, то тогда это всего лишь переводит причину, а не является самой причиной. А поскольку все, что происходит, оно происходит, и поскольку оно происходит, то значит, должна быть причина где-то вот та, которая все это вызывает. Да? Теперь, с другой стороны, эта причина не может находиться в мире природы. Не потому, что трудно до нее дойти, а потому что по определению. Потому что любое природное явление, оно вынуждено, у него есть причина. И оно не может находиться в мире природы. А если мы найдем в мире природы нечто, что вызывает, но никем не вызывается, то есть первая причина. Это такое чудо, как бы, да, по определению не может быть в мире природы, противоречит законам физики и так далее. Поэтому мы предполагаем, но она-то, она есть, потому что есть явление. Если есть явление, то есть причина, должна быть какая-то причина. Так мы, значит, сразу делаем разделение такое и говорим, что причина, она явно есть, в мире природы ее нет, значит, она находится вне мира природы. Что такое вне мира природы, мы разбираем там подробно в лекциях на вот эту вот, разбираем этот вопрос, да? И тогда, значит, вот это вот действительность, тогда все явления, которые есть в мире, да, у них есть причины. Совокупность этих причин – это, значит, некоторая действительность, которая находится в природе. Назовем его миром причин. Да, то есть, как бы есть две действительности – мир причин, мир следствий или мир явлений, то, что мы наблюдаем.
И это как, да, и они, мы как бы, для нас это разделено, потому что до этого, до мира явлений можем как-то докопаться, до мира причин мы никак не можем докопаться, то есть не можем их увидеть, как-то с ними связаться, не можем их увидеть по определению. И вот этот вот мир причин мы называем духовной действительностью. Да, теперь ясно, дальше делаем еще небольшие рассуждения, что на самом деле это совокупность причин, а совокупность причин только потому, что мы не можем связать между ними, не видим связи между ними. Но на самом деле, просто не буду сейчас подробно разбирать эту вещь, на самом деле рассмотреть глубже, то тогда все эти совокупность причин не являются многими разными причинами, а всего лишь несколько сторон одной причины, которая является первой причиной для всего, и вот та самая первая причина, мы называем ее Творцом. Тот, кто создал мир. Теперь так, мы должны знать, что мы не определяем Творца. Мы не знаем, кто он такой, ничего мы не можем сказать. Мы только хотим сказать, что действительно есть вот то самое начало, оно есть. Да, то есть должно с чего-то начинаться, вот это то, что начинается, оно вызывает, но никем не вызывается. Да?
А как же мы говорим, что Всевышний долготерпеливый и милосердный, мы же ему даем какие-то характеристики, я понимаю, что у меня характеристики.
Правильно, эти характеристики исходят, не исходят из наших рассуждений, а исходят уже из другой, то, что мы уже получили через пророчество, мы сейчас не хотим в это входить. Зачем он создал мир, какой смысл и так далее. Мы только говорим о бытии Творца. Мы также говорим о том, что это за действительность. В принципе, это тоже можно логически к этому прийти, но мы не будем это делать. В всяком случае, а вывод, который мы говорим, так, что та самая действительность, она обязана, должна быть, по логике вещей, бесконечная, неограниченная и полное совершенство. Бесконечность. Без ограничений, неограниченная, без каких-либо рамок, неограниченность и полное совершенство. Да? Теперь, что это такое, ну, раз люди не совсем понимают то, что мы имеем в виду. Да, ну обратно сейчас не будут уходить. В общем-то, эти вопросы мы рассматриваем, да, да, в лекциях, да, я знаю, нескольких. Вот насчет этого, вот этого именно вот это доказательство, как бы, да, вот это вот утверждение наше, я рассматриваю где-то в двух лекциях. Одна это может ли быть направленность без направляющего, а другая причинность в иудаизме, квантовой механике и философии. Да, есть лекция, которая разбирает это. Да? Почему мы там это разбираем, тоже скажу. Сказать по правде, это еще не входя в Докинса, потому что Докинс вообще об этом ничего не говорит, ну, в смысле, говорит очень мало. А те, которые возражения, которые против этого есть, да, одно из возражений, которое сегодня это есть, это значит, основывается на квантовой механике, что в квантовой механике идея причинно-следственной связи в нашем понимании она как бы нарушается. И поэтому совсем не обязательно, что мы можем пользоваться этим способом как бы доказательства, утверждения, что это есть. Другая точка зрения философии. В принципе, был такой философ Юма, он, в общем-то, утверждал эту вещь. Ну, кроме него еще тоже другие. Что, в общем-то, сама по себе вот эта вот идея причинно-следственной связи, может быть, ее вообще в природе не существует. А мы только ее воображаем. Этот человек построил, взял, увидел две вещи и нашел какую-то связь между ними. Да? Мы этот вот, два этих вопроса мы разбираем очень подробно. Вот в той самой лекции «Причина в иудаизме, квантовой механике и философии». И в принципе там разбираем, что насчет квантовой механики они говорят о некоторой вот этой последовательности, причинно-следственной связи, причинно-следственной последовательности явлений и так далее. И говорит, что там есть это нарушение, и они вполне правы, и иудаизм с этим согласен. Мы не говорим, то есть, в принципе, мы там привели, что это еврейская точка зрения. Мы там не говорим, в принципе, о этой причинно-следственности, последовательности, а говорим о первопричине, она совсем другая. Там то, что они говорят о передаче причины, то есть когда они ставят под сомнение причинно-следственную последовательность, они ставят под сомнение именно ту самую последовательность передачи причины. А мы не говорим о причине, о той причине, которая передает, а о первой причине, которая вызывает. И та, которая вызывает, она причина, и то, что она вызывает, является следствием, но не в том смысле передачи, а по-другому. То, что причина, оно создает следствие, оно создатель, а это созданное. То есть причина и следствие наших пониманий немножко по-другому. Мы не говорим о передаче, а говорим о создателе и созданном. Создатель – это причина, а созданное – это результат. А такой причине и причины и следствия мы говорим, и это причина, следственная связь, называется идея первопричины. Квантовая механика об этом в принципе не говорит, потому что это, в общем-то, не относится к науке, не может сделать какие-либо гипотезы, какие-либо исследования по отношению к первопричине, то есть то, что находится как бы вне природы, как мы сказали. А может говорить только об этой последовательности. И поэтому, в принципе, то, что они там это сомневаются в этой передаче, как она передается, это другой разговор, отдельный разговор. И там, в принципе, это никак не противоречит нашему. Там подробно объясняем, почему и нет. Да? Другая точка зрения вот этого Юма, то, что он говорит, что, может быть, это иллюзия, это как раз-таки еврейская точка зрения. Мы показали точно, как еврейская точка зрения говорит. Это еще тысячи лет назад до Юмы об этом говорили, что мы приводили там, как это Рав Деслер объясняет, что, в принципе, действительно это является иллюзией, не может быть, а действительно нет там такой последовательности. А как же все-таки мы замечаем некоторую последовательность, как это причинно-следственную? Мы там подробно объясняем вот в этой лекции еврейскую точку зрения, совсем по-другому. Так что, в принципе, это к нам вообще не касается, они говорят совсем о другом, и поэтому опровержения к нашей точке зрения там в принципе нет, потому что наоборот больше подтверждает и квантовая механика, и вот эта вот философская точка зрения еще больше подтверждает именно еврейскую точку зрения. Надо только разобраться точно, о чем мы там говорим. Мы там подробно это разбираем, сейчас не будем в это уходить. Да. Теперь, это значит как бы первая точка зрения. Да, то, что мы говорим, мы эту точку зрения называем доказательством о действительности Творца. Первое доказательство Творца, оно в принципе называется философией, известной философией как космологическая. Там есть разные у них названия, не принципиально, да? Да, и вот и на самом деле, да, сказать по правде, с точки зрения как доказательства, это условно. Сказать по правде, это условно, говорю, это доказательство, потому что на самом деле оно не совсем научное доказательство, потому что принято в мире, когда говорят о доказательстве, имеет в виду нечто, как математики или нечто, то, что в естественных науках явно, что это не то. В чем разница между этими доказательствами, мы разбираем тоже подробно в лекции. Опровержение на аргумент полей и мнение Канта. Да, там, значит, подробно разбираем, чем эта идея, может быть, немножко даже коснемся этого, да? Во всяком случае, это наше утверждение о действительности Творца. Мы это, да. Теперь, откуда происходит это вот утверждение? Откуда? Да, с позиции чего мы уверены, что есть Творец, вот, основываясь на этом утверждении? Явно это не эмоциональный взгляд на вещи. Мы не смотрим с позиции эмоций или с позиции веры в данный момент, так как понимается вера. Это позиция разума. Возможно, есть проблема, как дать этому научную или математическую формулировку, но явно это позиция разума. Когда я вижу, что есть явление, у них есть причина, и причина не может быть в природе, значит, она мне природа. Позиция разума. То есть, в принципе, это наш разум говорит нам об этой идее. И поэтому я с позиции вот этого вот разума прихожу и говорю, что вот, по всей видимости, есть некоторая действительность, что она является первой причиной, и она сотворила этот, с нее все начинается, весь этот мир. Это то, что мы хотим как бы доказать в этом вопросе о бытии Творца. Не что другое. Не хотим сказать, кто он, тот Творец и так далее. Это отдельный разговор, и да, понятно. Теперь, вторая точка зрения тоже, да, утверждение, которое мы утверждаем. На эту точку зрения тоже есть ряд возражений, немножко мы привели, но мы еще рассмотрим. И вторая точка зрения, которая, она называется тоже в философии, известна как, по-моему, телелогическая, но не принципиально, да, то есть идея телелогическая, ну что такое, да. И, то есть это идея сложности мира. Это точка зрения, ну, идея часов, как мы сказали, да? Это точка зрения тоже, в принципе, древняя, известная, это всегда еврейские мудрецы, это в еврейской религии приводили этот довод. Рамбам приводит этот довод, просто в одном предложении говорит, что сама природа доказывает нам о действительности Творца. Почему? Потому что мир, он очень-очень сложный, такой, да, и поэтому, поскольку он очень сложный, он не может возникнуть сам по себе, потому что сложная вещь такая не может возникнуть сама по себе. Это не просто сложное, оно также целенаправленное. ну, во всем мире нам трудно видеть, в чем цель. Во всяком случае, мы видим направленность, порядок в мире. Когда есть порядок в мире, то этот порядок обязательно создан некоторым разумом по некоторому плану. Да? Это значит, идея всегда была принята в религии и так далее. Там они приводят споры, это довод, который приводится одним христианским священником, который сформулировал ее не таким примером, часы. Да? И это, что известно в философии, что часы, каждый человек, смотря на часы, понимает, что они, по всей видимости, были созданы кем-либо. Да, то есть они не возникли сами по себе случайно, а были, да, созданы направлены какой-то направленной силой. Да? Если это так, то мы смотрим на организм. Любой организм, он еще более сложен, чем часы. И поэтому явно, как в часах, никто не решит, не подумает даже о том, что, может быть, он возник сам по себе. Точно так же мы делаем такой же вывод насчет любого организма. Это, в принципе, довод, который он приводит. Мы этот довод тоже приводили. Немножко по-другому, немножко больше проанализировали, попытаемся это сказать. В принципе, мы предложили тоже на примере, взяли другой пример с более простой формой, да, чтобы проанализировать эту вещь. Мы сказали так, что если космонавты на Луне нашли бутылку, и тогда, значит, они начинают рассуждать, откуда там возникла бутылка, к какому выводу они придут. Да? Разные варианты. Как может быть? В принципе, что такое бутылка? Бутылка – это сделано из стекла, да? И стекло – это и песок, из песка, то есть под воздействием там и энергия, и песок у нас получается, в принципе, стекло. Так материала там на Луне достаточно, да? Энергии тоже может быть, разные метеориты, и солнце, и все что угодно, да? Теперь, значит, возникла бутылка. Почему она не может возникнуть сама по себе? В принципе, из всех наших рассуждений, всех, с кем мы это не обсуждали, никто не мог предположить точку зрения, что вот эти космонавты скажут, что бутылка возникла сама по себе. Все предлагают, что обязательно кто-то прилетел и ее до этого там поставил. Почему кто-то прилетел? Это мысленный пример, ясно, что не было такого. И почему кто-то прилетел, а почему она не может возникнуть сама по себе? Что-то нам мешает сказать, что она возникла сама по себе. Да, ясно каждому человеку, что никто нормальный человек не скажет, что она в конце концов в результате разных процессов возникла сама по себе. Есть люди, которые хотят сказать, но это, да, не будем входить в эту, да, группу людей. Теперь получается, спрашивается почему. Просто хотим проанализировать логику вот этих самых людей. Почему они не могут сказать, что вот это могло возникнуть само по себе? Почему нет? Почему? Что мешает бутылке? Что в бутылке такое? Если был бы кусок камня какого-либо, даже если он удобен для сидения, скажем, да? Никто бы не сказал бы, что она возникла сама по себе, не, что ее кто-то привез, она может возникнуть сама по себе. Что в бутылке такого особенного? Что нам говорит, что она не может возникнуть сама по себе? Материал там есть, все есть, в чем проблема? Форма. Да, форма бутылки. Форма бутылки, она говорит нам о том, что, в принципе, эта бутылка не могла возникнуть сама по себе. Сразу возникает вопрос, как форма нам говорит этой бутылке. Именно потому, что у нее есть такая форма определенная бутылки, не может возникнуть. Значит, обязательно ее человек сделал. Почему? Что есть в этой форме такого особенного, что нам не дает это? Да? Мы попытались понять это. Если посмотреть глубоко, поглубже в логику человека, каждому человеку понятно, что форма вот эта говорит ему о трех вещах. Прежде всего, она ему говорит о том, что это результат направленного действия. Да? То есть, результат направленного действия. Почему? Потому что есть форма определенная. Она, в общем-то, говорит нам, о чем нам говорит, что я могу ей пользоваться для какой-то цели. В принципе, это вторая вещь, которую нам бутылка говорит. Или первый вопрос, какой начать, да? Что бутылка говорит, что ее можно использовать для того-то, того-то. И я вижу действие в самой бутылке, форма говорит мне, показывает мне о том, что действие было произведено действие по направлению к этой цели. Есть вот, она сделана для определенной цели. И было направлено действие по отношению к нему. Кто-то придет и скажет, а может быть это было случайно. Случайно возникло направленное действие. Это то, что хотят сказать, в принципе, кто-то, да, про всякие вещи. Случайно может возникнуть, тогда мы просто посчитываем теорию вероятности, нет возможности, в принципе, это, да, сверх, это сверх, нам астрономические цифры получаются, да, чтобы прийти к этому, что это просто так возник. Отдельный разговор, не будем в это входить. Теперь, это две вещи. Еще она показывает мне что? Что, поскольку это действие направлено, значит, кто-то направлял. Если кто-то направлял, значит, есть направляющий, тот, кто, и, да, и вот тот самый направляющий он создал. То есть я эту информацию вижу в самой бутылке. Как я это увидел? С позиции разума. Разум мне говорит, что не может быть направленное действие без направляющего. В бутылке я вижу направленное действие. Кто-то придет и скажет, может быть, это случайно. Я знаю, возьмем, в чем здесь проблема. Когда у меня форма простая, я могу предположить, что это случайно. Если я нашел какой-то камень, там как-то немножко выгнут, что можно на нем сидеть, я могу предположить, что это было случайно. Могу предположить, что, может быть, кто-то это подтесал, и оно так это. Может быть, то есть в относительно простой форме можно сделать два предположения. Но когда мы видим форму более сложную и направленную, да, и цель она более сложная, то очень-очень трудно предположить такую вещь. Да? До невозможного. Поэтому явно тот момент, что я знаю, что есть бутылка, есть направленное действие, есть направляющий. Тот самый направляющий, он ее и создал. Я ничего не из бутылки, это я вижу в самой бутылке. То есть сама форма мне сообщает три эти информации. О цели, о направленности действия и о создателе. Но она мне не говорит о том, кто создал, кто этот создатель. Ничего, но говорит мне, что тот кто-то создал, что ее кто-то создал. Это, в принципе, идея во всем этом примере. Те же самые часы. В часах еще хуже в этом смысле, да? Сложнее. Почему? Что есть множество деталей. И все детали должны стоять на каком-то определенном месте, на своем месте. Это поставить каждую деталь на свое место, это значит, мы здесь видим направленность действия, то есть замысел, что, да, почему эта деталь там находится, эта деталь там. Это как бы знак, след разума, который поставил ее так. То есть детали часов расположены в рамках определенного разума. Сразу же мне сказано, говорит о том, что есть кто-то, кто ее создал, направил это действие, каждую деталь на свое место. И вот дело-то направлено. Что значит направлено? Кто-то, да, с позиции, сказать, что значит направлено, по определенному плану, для определенной цели. И он является создателем, и у него есть, и вот это обязательно разум, потому что мы видим разумность в расположении деталей. Да, еще тяжелее здесь. И тогда мы, значит, приходим и говорим, что если это так, да, не может быть, чтобы это было случайно. Кто-то придет, скажет, может быть, случайно произошло, скажет, ну как случайно? Ведь нет никакой необходимости, чтобы эта деталь была на этом месте, а эта деталь была на этом месте и так далее. Нет никакой необходимости. Да? А почему вдруг они находятся все вместе в таком вот, такой вот порядке, особом порядке? Это говорит нам идея о том, что есть некоторые, да, направляющие с позиции разума. То есть у него есть план, и он по плану поставил каждую вещь и так далее. Да? А кто-то скажет, может, бросали, они случайно так упали. Ну, вероятность этого ничтожна, в принципе, это невозможно. Да? Простой вещи, может быть, да, вот это. Это понятно. Теперь, это вывод, который мы говорим. С ним, в принципе, да и вывод, он очень известный, это утверждение очень известное, с ним все спорим. Мы пытаемся рассмотреть вот эти вот взгляды на это. Но первое то, что мы хотим сказать, что это значит? Обратно, вывод этот, вывод какой? Это эмоциональный вывод наш. С позиции чего мы, почему мы вдруг пришли к этому выводу? Я смотрю на часы и предполагаю, что обязательно его кто-то создал. И точно так же организм тоже его кто-то создал. На чем это основано? Разум человека. Разум человека. Понятно, да? Простой разум. Как определить этот разум, на чем он основывается? Вопрос. В принципе, мы делали в разных лекциях. Но вот это вот... Да, ясно это утверждение разума. Кто-то придет и скажет мне, что это неправильно. Он, в принципе, идет против этого разума. Хочет отменить этот разум. Разными причинами. Может быть, если у него какие-то возражения, допустим. Но, в принципе, он идет против разума не только разума моего, а разума каждого человека, потому что каждый человек так это понимает. В принципе, никто с этим не спорит, что так разум человека этому говорит. Просто возражения, они идут из других вот позиций, мы пытаемся рассмотреть. Беседа. Значит, теперь, общее, чтобы рассмотреть вот это вот первые возражения, которые, в общем-то, вот этих вот два как бы утверждения со стороны религии о бытии Творца. Есть, да, ряд возражений. Первое самое такое возражение – это в области философии. Большинство из них, они ссылаются, в принципе, на Канта. Да? И те, которые не ссылаются, но, в принципе, их утверждение тоже основано вот на этой же самой идее. То есть Кант действительно сказал, что такое доказательство, как мы привели его как доказательство, не является доказательством. Да? Почему? Что это мы так понимаем правильно, но это не является доказательством. На основе этого все приходят и говорят, увы, вы хотите привести доказательство, это не является доказательством. Многие другие утверждения философии, которые приходят и говорят, что это мы не принимаем эту точку зрения, потому что здесь не, да, по разными путями, они, в общем-то, идут вот тоже по этому принципу, что это не называется доказательством. Что доказательство, приведение доказательства, здесь доказательство, да? Нет здесь доказательства. И вот те, которые они основываются на мнении Канта. Мы там в этой лекции, да, как это лекция у нас так и говорится, опровержение на аргумент полей. Аргумент полей – это вот этот самый аргумент Шасан, потому что этого человека, да, священника, который это привел, называли полей, да, так называли. И мы там разбираем, эта лекция называется «Аргумент полея». Опровержение на аргумент полей и мнение Канта. И рассматриваем там точку зрения Канта. Да, вот это вот. А обоснование с позиции Канта, и, в общем-то, Докинс тоже приводит Канта в этом смысле. Оно, в принципе, ошибочно, мы там это рассмотрели точно. На самом деле, Кант, он был человек религиозный, и верил в Бога несомненно. И он сам приводил вот эти же доказательства, как доказательства и бытия Творца. Так как же он может прийти и сказать, что это не является доказательством? Мы там подробно разобрали, что действительно Кант говорит, рассмотрели его, и там пришли к выводу, что, в общем-то, Кант говорит совсем другое. Он рассматривает идею познания человека, делит ее на три уровня. Первый уровень – это уровень слепой веры. Слепая вера, что она, в принципе, не обоснована. То есть человек, ну, можно и пользоваться в каком-то смысле, кому-то доверяю, кому-то не доверяю. Человек принимает на веру то, что он принимает. Это самый низкий уровень познания, это самый необоснованный. Второй уровень – это идея научного доказательства, математика и наука и так далее. Как раз тогда это начало развивалась наука, и он об этом он именно и говорит. Идея доказательства науки или там математики, оно, в принципе, тоже, оно более обосновано, но оно тоже имеет свои границы и не дает нам абсолютный ответ на абсолютный вопрос. Почему? Потому что либо, как математики, это основывается на каких-то аксиомах. Аксиомы сами по себе нужны обоснованием. Да, потому что, да, то есть всякое утверждение в этом доказательстве, оно построено в рамках утверждения аксиом, в рамках истинности аксиом. А вот истинность аксиом надо как-то тоже обосновать. Нет абсолютных истинных аксиом. И поэтому вывод он, в этом доказательстве он не абсолютно истинен. В этом смысле ограничение доказательства математики. В математике нет проблемы для них, потому что им и не нужно. Им нужно доказательство в рамках аксиом. Но когда это мы переводим на философию или вот на идею бытия Творца. Мы-то говорим о бытии Творца в абсолютном смысле, либо да, либо нет. В относительном смысле нас не интересно. Кто-то мне скажет, относительно тех-то аксиом можно доказать, что он есть. А относительно других аксиом можно доказать, что его нет. Нас так вот вопрос не интересует. Не это то, что мы спрашиваем, задаем. Поэтому это в принципе не может дать ответ. Мы это тоже вот этот вот вопрос разбираем. О, теорема Гёделя и бытие Творца. Там тоже разбираем этот вопрос с этой точки зрения. И в науке тоже, в общем-то, в науке и научном доказательстве, оно тоже доказательство в рамках науки. Но оно тоже ограничено. В чем? В том, что да, доказательство там основывается на эксперименте. Да? И доказательство на эксперименте, оно проблематично, не дает абсолютного ответа, тоже дает только относительный. Как мы это видим, что да, можно провести много экспериментов и прийти к выводу, что есть сила притяжения, мы это приводили. А потом можно поменять эту вещь при всех тех же самых явлениях и предложить, что, как сказал Эйнштейн, что есть искривление пространства, а не сила притяжения. Или так далее, мы там приводили ряд примеров, этим вопросом тоже подробно занимаемся. Вопросы в лекции, да, да, как это, да, наука и религия, мера достоверности научной религии, так у нас называется лекция, подробно разбираем. То есть, в принципе, доказательство в науке, оно не абсолютное. То есть, когда она доказывает теорию, то есть теория и есть описание процесса. Доказательство при помощи эксперимента доказывает абсолютность в определенном смысле процесса, протекания процесса, как он протекает, но не доказывает нам абсолютность предположения причины, почему процесс происходит. То есть наука мне не может, эксперимент не может доказать, что сила притяжения действительно есть. Может предположить, может взять другое предположение, да? Но может доказать, что тело падает так или иначе, да? Процесс протекает таким образом. А вопрос о причине, то действительности Творца мы говорим о вопросах причины, не о вопросах, как происходит процесс, о том, почему это происходит. Поэтому, в принципе, он в этом ограничен. Научный метод доказательства, он ограничен в этом. Мы там привели еще одну причину важную, почему, в принципе, научный метод, он ограничен в этом. Да, вот в этой лекции, да, опровержение на аргумент Полея и мнение Канта, да? Там мы привели еще да, причину, почему действительно не может быть, там, по-моему, да, что почему не может быть вот этой вот, да, почему невозможно здесь, да, эксперимент не может дать нам абсолютный ответ, потому что вопрос, если та действительность, которую мы видим само по себе, она действительно та действительность, которая есть вне человека, или это только... Да, некоторая иллюзия внутри человека. Одна из философских взглядов есть на мир, не будем что-то доходить. Да, кто захочет, он посмотрит. Беседа. И так получается у нас это. Это второй вид познания. Так это мнение Канта. Первый вид – это слепая вера. Второй – это доказательство научное. Оно доказывает то, что доказывает. Для науки это достаточно, не нужно больше, для того, чтобы использовать это. Но оно не дает абсолютный ответ о причинах бытия, и тем более о бытие Творца, так он в принципе не подходит, не может дать ответ на этот вопрос. Есть третий способ познания, третий уровень познания, о котором говорит Кант, это он его называет особым названием, многие люди с этим спорят, он называет его понятием чистого разума. Понятие чистого разума. Что это осознание чистого разума у человека, оно в принципе дает абсолютный ответ на абсолютный вопрос. То есть оно только может дать абсолютное вот видение действительности. Да, мы там объяснили мнение Канта, привели, что это очень соответствует еврейскому подходу, да, как мы там это объяснили, вот насчет Канта, что мы эту идею называем идеей внутреннего знания. Идеей внутреннего знания. То есть, что есть некоторое знание у человека, что это он знает, потому что он знает абсолютно. Почему абсолютно, надо действительно обсудить, мы там подробно это обсуждаем. Это знание абсолютно. И этот уровень знания, он выше, чем доказательство научной или математики, потому что то явно не абсолютно относительно аксиом или относительно тех предположений, которые предполагают. И вот на это он, Кант, полагается, и поэтому он верит в Бога. Приходит, и он приводит доказательства наши тоже. Вот то, что мы привели два доказательства, как доказательство действительно Творца, но он не называет это доказательством, а называет вот идеей чистого разума. Идея чистого разума он также называет понятием веры. Только он разделяет, получается, у него есть два понятия веры. Одна вера слепая, самый низкий уровень обоснования, А второе, это вера, то, что называют верой, самый высокий уровень обоснования. Эта вера основывается на том самом внутреннем знании. Мы там подробно разбираем, на чем это построено. Идея внутреннего знания или чистого разума. То есть, то, что мы сейчас сказали, что наша уверенность в том, что действительно бытие Творца, из вот этих двух примеров, из того, что я вижу часы, мне понятно, что кто-то создал так же каждый организм, на чем я основываюсь? В принципе, основываясь на том самом внутреннем знании или на идее чистого разума, который приводит там Кант. Оно не научное доказательство, это правильно. Кто-то назовет это верой. Кант назовет это верой. Но мы называем это доказательством, потому что из-за путаницы понятия, потому что сегодня все приводят то, что они приводят, наука и так далее. Где возникла проблема здесь? Так всегда это понимали. Где возникла проблема? Проблема возникла тогда, когда люди предположили, где-то в 19 веке, может быть, чуть раньше, в 19 веке, да, когда возникновение идеи атеизма в современном понимании, они предположили, что единственное знание, которое есть, это знание науки. То есть сделали идола из науки, сказали, наука дает нам абсолютное знание. Несмотря на то, что по определению научное знание не является абсолютным знанием, а только относительным. Но они так захотели, так решили. И вот они, это идея язычества, мы это не один раз разбирали, что атеизм связан с понятием язычества. Взяли некоторое ограниченное орудие, что это наука, это орудие для исследования мира. Орудие, оно всегда орудие, вспомогательная вещь. Но они из этого орудия сделали самоцель. Сделали из него как бы некоторого всезнающего Бога, всепонимающего, всеоткрывающего и так далее. То есть вот эта вот наука способна все. То есть, да, способна все, и тогда вот эту вот идею разума человека, чистого разума, или чистого разума, то, что говорит Кант, или то, что мы говорим внутреннее, они вдруг исключили, это некоторая иллюзия, я в это не верю, я это не принимаю, не хочу. А вот я полагаюсь на науку, вот если есть научное доказательство, хорошо, а если нет, то нет. Но научное доказательство в принципе не способно ответить на вопрос о бытии Творца в рамках своей ограниченности. И единственный способ говорить о бытии Творца, это только в рамках разума человека, чистого разума по Канту или внутреннего знания по нашей точке зрения. И это, в принципе, то, что мы сказали с самого начала, что когда я вижу сложную вещь, ясно мне, что она была создана кем? Кто-то скажет, приведи научное доказательство. Не могу привести научное доказательство, потому что его нет, потому что оно не может ни туда и ни сюда ничего сказать. Но это мое понимание разума. Это то, что мы сказали. Конечно, кто-то может прийти и сказать, я этот разум не признаю, не хочу его принимать. У человека есть свобода выбора. Он может идти против разума. Нет сомнений. Но это не позиция эмоциональная, не позиция веры вот в обычном понимании слепой веры, а это позиция разума. И только с этой позиции можно что-либо утверждать определенное о Творце. Можно здесь спорить, приводить разные доводы, но в рамках чистого разума, то есть в рамках вот этих, не в рамках научных и так далее, как те, которые пытаются это. Да? Это, в принципе, точка зрения Канта. Ясно, что все спорят с ним насчет этого чистого разума. Да, но это как бы тоже еврейская точка зрения, а спор, он обратно, вот спор какой, мы это тоже разберем, в общем-то, идея. Понятно, эта идея. Итак, это значит как бы наша точка зрения, два утверждения. Теперь, какие доводы приводятся против двух этих утверждений? Просто откроем то, что Докинс говорит и так далее, да? И здесь мы сделаем небольшое это, да, как это, да... обзор вот этих вот мнений. Выберем только принципиальные и важные возражения. От разной глупости не будем приводить. В книге Докинса говорит это, я читаю это в Википедии. Бог как иллюзия. Так прямо называется это. В книге Докинса Докинс приводит доводы в пользу того, что сверхъестественное создателя. Значит так. Докинс приводит доводы в пользу того, что сверхъестественного создателя почти наверняка не существует. А вера в персонифицированное божество – это иллюзия. Здесь интересная вещь, он в принципе это говорит. Мы приводим, видим этого Докинса, на каждом углу приходит и говорит, Бога нет. Я это знаю. Почему мы сейчас разберем его доводы? Да? Но в принципе у нас прежде всего вопрос, ты действительно это знаешь? Его не раз спрашивали, и ответ, это в принципе ответ, который он приводит здесь. Я знаю почти наверняка, что он не существует. Почти наверняка. Что значит почти наверняка, что его не существует, или как он, да, почти наверняка он знает, что его не существует. Что, и что это значит? Здесь он признает, что он наверняка, наверняка не может доказать, или определить, есть Бог, или его нет. В принципе, то, что мы сказали, да, это ясно. Ну, вот с этой позиции, да. Я почти что наверняка, не знаю, то есть, в принципе, нет у него, как он сам это признает, да, точного доказания, да, как бы обоснованного довода, то, что нет. Он это также объясняет впоследствии. Мы посмотрим, что он, как он это объясняет, посмотрим дальше. Дальше он приводит здесь так, да? Естественный отбор и подобные научные теории объясняют мир лучше, показывая его богатство и сложность, чем гипотеза Бога. То есть, что он говорит нам? Правильно, у меня есть две точки зрения. Что мы хотим сказать? Что сложная структура не может возникнуть сама по себе, точно так же, как и часы не могут возникнуть сами по себе. Он говорит, может. Какой довод... используя этого, что может. Теория эволюции. Мы еще коснемся его довода по теории эволюции. Но он говорит, по теории эволюции, это то, что здесь он в принципе говорит, научные теории объясняют мир лучше. То есть имеется в виду теория эволюции. Естественный отбор, и так он и приводит, да? Естественный отбор и подобные научные теории объясняют мир лучше. Что значит лучше? Объясняют мир лучше. Они мне могут доказать, то есть я благодаря этим теориям я могу знать с абсолютной точностью, есть теория или нет. Нет, по сути, так выходит из его слов, да? Они объясняют лучше, показывают его богатство и сложность, чем гипотеза Бога. То есть мы говорим о гипотезе Бога. Гипотеза Бога, она плохое объяснение, а эволюция хорошее объяснение с его точки зрения. Ну, может быть, кто-то есть другой точки зрения. Но это довод, да? Приходит, мы знаем, что ты говоришь, что не может быть случайно возникнуть. А я говорю, что может быть. А твоя теория, теория Бога? У меня есть теория эволюции. Она лучше, чем твоя. Ну, кого устраивает такой довод, ладно. Но мы посмотрим дальше. Как он это объясняет? По мнению Докинса, гипотеза Бога, то есть существует сверхчеловеческий, сверхъестественный интеллект, который преднамеренно спроектировал и создал Вселенную и все в ней, включая нас, это научная гипотеза, и к ней следует относиться с тем же скептицизмом, как и к любой другой гипотезе. Это утверждение его. И на базе этого он ставит возражение против этой точки зрения. И здесь есть проблема. Какая проблема, как мы уже объяснили? Что на самом деле наше утверждение о действительности Творца, вот из двух этих утверждений, оно не является научной гипотезой. А мы говорим, относится к понятию чистого разума. Это нет этому научного доказательства, как бы, потому что научный доказатель в принципе об этом не может говорить. Это как объясняет здесь Кант, что да, вот это вот, да, что да, доказательство, которое в науке, оно ограничено в своих рамках. Поэтому он назвал, в принципе, он действительно сказал, что наше доказательство не является доказательством. Он имел в виду, не является доказательством научным, потому что научное доказательство не может нам доказать, есть Бог или его нет. Ясно, мы же говорим с других позиций. Мы говорим с позиции разума. Как мы сказали, я не знаю твои доказательства, но я же вижу сложную вещь, и мне понятно, что ее кто-то создал. Ты хочешь опровергнуть мое вот это вот знание? Опровергни на уровне вот этих вот утверждений. Что он приходит и говорит? Давайте сделаем из этого гипотезу, научную гипотезу, и тогда будем ее подвигать разным этим. Если, то есть мы как бы спускаем это знание со знания разума человека и приводим на уровень гипотезы. Уровень гипотезы – это не гипотеза. Гипотеза может быть о том, есть шесть силы притяжения. Ну, может есть, может быть нету. Можно предложить другую гипотезу. Можно, как ты ее докажешь, как ты ее опровергнешь. Как мы сказали, нет возможности что-либо доказать или опровергнуть. Там о истинности гипотезы, о которой мы говорим. Поэтому, в принципе, здесь мы не просто предполагаем какую-то гипотезу, которую надо проверить на эксперименте. Нет здесь никакой возможности проверки с экспериментов, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим с позиции разума, а не с позиции гипотезы. Гипотезы совсем нет. Кто сказал, что я должен брать, я могу взять любую гипотезу, много, и на основе этого построить много разных теорий. Но ни одна из этих теорий не будет абсолютно истина. Нет у меня возможности это как бы доказать или не доказать и так далее, да? То есть он хочет отвлечься от того, что для нас это позиция разума, и спустить это на уровень какой-то технической детали. Давай посмотрим, как техническая некоторая деталь, гипотеза, и будем разбирать эту вещь. Гипотеза, кто может мне сказать истинность, да? Кто-то пришел и сказал, что есть сила притяжения, это он постиг разум. Одна из гипотез, может быть, еще что-то. Куча разных было, и в тот момент было несколько вариантов, как это предположить. Да? Понятно. То есть, в принципе, предложить это, предположить, что это некоторая научная гипотеза, которая это не так. То есть, ты сразу это переводишь на другой уровень знания, где нет абсолютного знания. В принципе, вообще не о чем говорить. Да? То, да, понятно. Дальше, и тогда он приводит, сейчас мы посмотрим, вот на базе вот этого, то, что он приводит, говорит, это гипотеза, будем ее сейчас критиковать, вот с позиции науки, пожалуйста, и он приходит и говорит, вслед за Бертраном Расселом, Рассел был такой один тоже, философ, не принципиально, Докинс утверждает, он утверждает, что хотя мы не можем строго доказать, что Бога нет, Не можем, естественно. Почему не можем? Потому что он хочет доказать с позиции науки. А с позиции науки ясно, что нет возможности доказать или опровергнуть действительность Творца. Это понятно, да? Строго доказать, что Бога нет. Мы также не можем опровергнуть существование орбитального чайника, единорога, зубной феи, макаронного монстра и там, я не знаю, еще что-то, да? Эти все тоже, многие люди приводят этот довод. На чем построен этот довод, мы сейчас поймем. То есть, что он мне говорит? Ты говоришь так, правильно, что я не могу доказать, что нет Бога. Да? Но я не могу доказать также, что нет там кого? Феи какой-нибудь. Или чайника, который вращается на орбите. Может быть, есть какой-то маленький чайник, который невозможно увидеть в телескопе. Не могу доказать. Так что значит, он есть? Да? Это утверждение очень многих. Я не могу доказать много разных вещей. Очень хорошо. Да? Чайник тоже не могу доказать. Но здесь есть принципиальная разница. Какая? Ты не можешь доказать, что нет Бога. И не можешь доказать, что нет чайника. Так не доказывай. Или доказывай. Или вообще делай, что ты хочешь. Какое мне дело, что ты можешь, а что ты не можешь. Почему? Мы же не пришли с позиции чайника. Что мы пришли? Мы же не предположили гипотезу, что есть чайник, который вращается на орбите. Мы не предположили гипотезу, что есть некоторая фея где-то и так далее. Что мы сказали? У нас есть взгляд разума. Я вижу сложную вещь. И мой разум говорит о том, что оно не может быть случайно. Оно обязательно есть у нее направляющий. Говорит мой разум. Не предположение, не гипотеза. Мы не говорим о предположении, как в науке. Мы говорим о позиции разума. Для меня, в принципе, это доказательство, это ясно, называйте доказательством, как угодно. Это абсолютное знание, которое мне это говорит. Ты приходишь и говоришь, что это не так, то есть ты хочешь идти против разума, пожалуйста, приведи доказательства. Ты не можешь доказать, так не о чем говорить. То есть это не наше утверждение о действительности Творца, это не утверждение о действительности феи. Почему? Потому что то, что есть фея или не есть фея. А на каком основании ты говоришь, что она есть? Просто предположил. Как теория, как сила притяжения. Гипотеза, это то, что он говорит. Предположим, это гипотеза. Мы не предполагаем бытие Творца как гипотеза. Это вывод нашего разума. Если у тебя нет... есть какие-то возражения или нет каких-то возражений, то тогда вообще мне с тобой не о чем говорить, если ты не можешь доказать, так не о чем говорить. Я, в принципе, знаю, что и смотря на мир, и понимаю свою фразу, что есть действительность Творца, потому что вижу сложную вещь, значит, есть кто-то создан. И все, это доказательство, это для меня обоснование абсолютно. Если только ты придешь и докажешь, что это не так, пожалуйста, докажи. А я не могу доказать. Не можешь так ни о чем говорить. У нас есть доказательства, у тебя нет опровержения, все нормально. Он приходит и говорит, нет, то, что у вас доказательства, это не доказательство, это гипотеза. И поскольку я не могу доказать, опровергнуть вашу гипотезу, это не значит, что она правильная. Ну, у нас она не гипотеза. Мы не просто так это предположили. Мы основываемся на разуме. Это идея. На каком разуме? На том самом чистом разуме этого человека, который это. Понятно, эта идея. Это значит, да, это утверждение мы в принципе не признаем. Не можем доказать прощение. Так не доказывай. Не можешь доказать, что не творец, что творец не создал, что нет творца. Так не доказывай. Или да, доказывай. Мне какое дело. У меня есть обоснование. Я, в принципе, не нужен, он не нужен в принципе. Только он приходит ко мне и говорит, твое обоснование, я в него не верю, я с ним не согласен. Не согласен, ну хорошо, приведи довод. Нет у меня довода. Ну а что ж тогда пришел ко мне? Но говорит, потому что у меня нет довода, ведь не значит, что ты прав. Есть у тебя доводы, нет у тебя доводов, в принципе неинтересно. У меня есть мое обоснование, оно ясно и понятно любому человеку, что как часы не могут возникнуть сами по себе, так никакая другая вещь не может возникнуть. И все, я согласен вообще с тобой разговаривать, если у тебя есть какие-то доводы против этого. И если нет, так не о чем говорить. Понятна эта идея. Есть, да, и... Дальше, да. В принципе, здесь должны отметить еще одну вещь, я просто забыл сказать, что некоторые придут и скажут, так почему ты основываешься на вот этом разуме? И действительно, это то, что вот доводы, которые против мнения Канта о чистом разуме, так они и говорят, философы, что может быть это некоторая иллюзия. Да, в принципе, это ты правильно, ты что-то правильно, что разум человеку говорит о том, вот то, что мы сказали, два этих утверждения, это точка зрения разума человека. Но, может быть, это все равно не истина. Откуда тебе доказать, что это истина? Правильно, что человек так понимает разум? Ну, кто сказал, что это правильно, что это истина? Но он понимает, он думает. Может, он просто ошибается. Может быть, это просто иллюзия. Мы в этой лекции, там вот насчет опровержения, да, аргумент полей, мнения Канта, объясняем это подробно. В чем здесь точка зрения? Почему мы так считаем? Почему? Вкратце, если сказать, что на самом деле этот взгляд непростой взгляд. То, что я понимаю, да, то, что я понимаю, что есть, да, что вот, да, я понимаю, вот это вот мое знание о истинности, да, вот это внутреннее знание, или чистый разум, как он говорит, это знание, которое я получил, которое каждый человек получает от рождения. Это не информация, которую он получил извне, и поэтому может ошибаться или не ошибаться. Это то, с чем он родился. Более того, это тот самый способ, разум, который дает возможность человеку видеть мир. Есть разница, то есть, другими словами, вот эта вот идея чистого разума, это некоторая удивительная, особенная способность человека, разума человека, постигнуть или видеть и ощущать и постигать этот мир, который он видит. Например, увидеть цветок. Если мы видим цветок, что значит человек увидел цветок? Цветок. Правильно, мы знаем, кто-то увидел. В конце концов, если рассмотреть хорошо, это большое количество различных лучей, различных частот и так далее. Если их всех отметить где-то на таблице, да, это то, что человек получает через глаз, это некоторая, да, беспорядочность, да, это огромное количество лучей, каких-то этих. Кто сказал бы, как в этом беспорядке я как человек могу увидеть цветок? Каким образом? В принципе, нет в орудиях человека, в рамках науки, да, нет возможности понять, что это цветок, увидеть картину, это увидеть форму, да, почему нет, ну, мы это тоже разбираем, там подробно тоже разбираем, что, в принципе, да, как это можно сделать, скажем, человек, можем ли мы построить некоторый алгоритм в компьютере, да, что получает вот этот вот хаос, определенный разных лучей, и из этого построить, понять, что это какая-то картинка та или другая. В принципе, нет такой возможности. Это нам как бы показывает вот способ научного ограничения научного подхода. То есть я при помощи науки могу дать всю информацию, которая есть, но не могу увидеть вот эту вот особенность. Это качество человеческого разума, увидеть рисунок, увидеть какую-то форму. Увидеть какую-то эту, да? Да? То есть, в принципе, передо мной есть хаос. Как я вдруг это увидел? Ясно, что можно построить алгоритм, что он там будет что, что он будет, я знаю, если человек ему задаст и скажет, знаешь что, вот такой-то, такая-то, вот такой-то порядок привлези, такие-то вот лучи определенные, это относится к этому и так далее, к этому рисунку или к другому рисунку, так и делают в компьютерах. И поэтому это не точно, потому что точно невозможно оценить. Но не это, не алгоритм это определил, а человек это определил. То есть, когда... при помощи этого компьютера или алгоритма я поставлю все на какой-то экран. И потом посмотрю на это. Я могу увидеть там цветок. Но не компьютер. Компьютер ничего не видит. Ничего не может увидеть. Алгоритм ничего не может увидеть. Это некоторая способность разума человека. Она тоже относится вот к этому самому внутреннему знанию. Увидеть то же самое, мы говорили, увидеть последовательность, причинно-следственную связь между явлениями. Это тоже приходит Юма и говорит, может быть, это иллюзия. Может быть, нет никакой такой связи между явлениями. Этот человек строит в своем разуме, в своем воображении. Правильно. Это благодаря этой способности, это некоторая способность у человека, что он может увидеть закономерности. То есть, никакая наука не сможет увидеть закономерности, а человеческий разум это видит, особая способность. Да? Теперь получается, кто-то скажет, что это иллюзия. Может быть, это иллюзия. Допустим, что это иллюзия. Но если это иллюзия, и это неправильно, то весь мир, который мы видим, он тоже иллюзия, его тоже нет. То есть весь мир, который мы видим перед собой, это благодаря нашей способности человеческого разума видеть форму, видеть направленность, видеть закономерность. Если у человека этой способности не будет, он в принципе не увидит ничего в мире, в принципе не будет, просто будет ирлак, да, такой, хаос. Это значит, нет этого мира. Тот мир, который мы видим, только благодаря этому качеству человека. И вот относительно этого мира, который мы видим, наше знание о этих формах и вот этих закономерностях, оно абсолютное. Потому что благодаря этому существует мир, тот, который мы видим. Нет этого качества, мы скажем, это иллюзия, значит, мира нету. Но относительно того мира, который есть, это явно абсолютное знание. Мы там подробно разбираем лекции вот с разных сторон. Более того, вот это вот наша точка зрения разума, как мы сказали, что всякая сложная вещь не может возникнуть сама по себе, это тоже качество того самого разума. Если мы скажем, может быть, это иллюзия, если это иллюзия, то весь мир, он тоже не существует. Или скажем по-другому, если это иллюзия, то весь мир, который мы видим, тоже находится в этой иллюзии. И поэтому относительно этого мира, наше это знание, оно абсолютно, а не относительно. Да? Это как бы наше утверждение очень принципиальное. То есть мы полагаемся на это знание как абсолютное знание. Кто-то не хочет признавать, не хочет принимать, это и уже личное дело не хочет. Человек может идти против разума, но это разум с одной стороны. Ясно, что это позиция разума. С другой стороны, это не может быть ошибкой. Потому что если это ошибка, нет мира. То есть относительно, благодаря этому зрению, этому видению я вижу мир. То есть этот мир, который мы видим со всеми формами, рисунками и так далее, он находится в моем представлении только благодаря этому качеству. Поэтому посредством вот этого качества разума, это качество разума создает, скажем так, в каком-то смысле, создает для меня этот мир. И благодаря им, и он, это знание, вот, наше утверждение, это, оно абсолютно по отношению к тому миру, который мы видим в своих ощущениях. То, что там есть вне ощущения, что есть на самом деле, отдельный разговор, не будем в это входить. Понятно эта идея, да? Это значит одно из утверждений, поэтому мы говорим, что вот именно вот это вот наше знание, этот разум, он абсолютен. Научное доказательство, математическое доказательство, не абсолютно в принципе. Полагается на разные гипотезы, разные гипотезы и так далее. Гипотеза – это какое-то предположение просто так, можно одно предположить, другое предположить. Это не основано на этом знании внутреннем. Это обычно, в науке, конечно, в какой-то ситуации можно это сделать, так же предположить. Как аксиому взять внутреннее знание человека, и тогда мы так обосновываем свое доказательство. Это тоже идея еврейского доказательства, мы это подробно разбираем, тоже эту идею, всю эту идею в лекции «Во что верят евреи? Определение веры и доказательства». Там подробно разбираем идею доказательства с еврейской точки зрения. Да? Это понятно. Теперь идем дальше. Да? Это значит, мы говорим с позиции разной. Ты приходишь и говоришь, спустить нас на уровень гипотезы. Ну, иди рассуждай сам. Неинтересно это. Фея, это похоже на фею. Мое представление о том, что каждая сложная вещь, у нее обязательно есть создатель. Это похоже на предположение, что есть какая-то фея. Никак не было. Интересно, это фея в принципе. Никак это. Какая-то выдумка, кто-то придумывает, кто-то что-то выдумал и говорит. Мы говорим о нашем знании. Можешь говорить о истинности, рассуждать, если наше знание истинно или не истинно, пожалуйста, тогда о нем надо говорить, а не о какой-то гипотезе. Понятен путь, как он сделал. Он спустил это абсолютное знание наше, да, как качество человека, которое есть у каждого человека. Исключительное, абсолютное. Видеть формы, видеть мир, видеть действительность, видеть причинность и так далее, он спустил на уровень гипотезы, предполагает, что может быть так, не предполагает. И на этом он, значит, опровергает эту вещь. Ну, явно, кого это удовлетворяет. Следующее это, да, Докинс использует аргумент от невероятности, для чего вводит понятие гамбит Боинг 747. О, и, значит, да, подтверждающий то, что Бог почти наверняка не существует. Обратно мы идем. Это меня убивает это выражение. Бог почти наверняка. То есть наверняка ты не знаешь сказать нам, если есть Бог или нет. Это явно наверняка. То, что он почти наверняка не существует, это большой вопрос. Да? И вот здесь у него прям есть отдельный этот в Википедии тоже есть отдельная как бы статья вот насчет этого. Это одна из глав его в этой книге «Иллюзия», как это «Бог как иллюзия». И она, значит, там он приводит эту вот идею Боинга и так далее. В принципе, в чем здесь идея Боинга? Это кто-то приводит, значит, спорит с Докинсом. Да, есть ряд философов и там, да, людей там религии, которые с ним спорят. И вот один из них приводит, есть такой Фред Хойль. Не знаю, кто такой, не принципиально. Да? Он говорит так, про свалку. В принципе, тоже идея, как мы сказали, да, про свалку и Боинг. Что он говорит? Что, по мнению Холда, вероятность зарождения жизни на Земле не превышает вероятность того, что пролетающий над свалкой торнадо случайно соберет из валяющихся в беспорядке деталей, готовый к полету Боинг 747. Свалка самолета. Ветер большой. Может быть, случайно, ну, почему нет? Приходит и говорит, да, то возникновение жизни не более вероятно. В принципе, менее вероятно, сказать по правде, но не принципиально, не будем в это входить. И это тот же самый довод, который мы привели сейчас сами, правильно? Как Докинс сейчас вот объясняет это? Давайте посмотрим, что-то интересное. Ричард Докинс называет идею Фреда Хойла остроумной выдумкой. Понятно, да? Которая возникла из-за непонимания процесса эволюции и механизма естественного отбора, в котором нет никакой случайности. И здесь мы входим в новую эту. То есть приходит и говорит, нам здесь доказ такую интересную вещь. Это правильно, что Боинг не может возникнуть таким образом случайно. Ну, хорошо, хоть с этим соглашается, да?
Но со временем может, да?
Но теория эволюции – это не совсем случайный процесс. И это тоже мы разбираем. И мы тоже это разбираем. Вероятность возникновения в результате случайной группировки отдельных частей жизнеспособных лошади, я знаю, жука или страуса, вполне сопоставима с вероятностью появления Боинга. То есть вполне может, да, может быть. В этом-то вкратце заключается любимый аргумент креационистов, называется люди креационисты. Теперь, да? Но придумать его могли только люди, абсолютно не разбирающие механизмы естественного отбора. Люди, полагающие, что естественный отбор – это своего рода рулетка, тогда как она, там, на самом деле, это при правильном понимании термина «случайность» нечто совершенно противоположное. Здесь они приводят, но я приведу то, что он хочет сказать. Но само по себе утверждение, оно очень удивительно. То есть он приходит нам и говорит, теория эволюции, учили теорию эволюции, учили в школе, да? Это очень сложная вещь. Очень сложно понять всю логику теории эволюции, естественного отбора и так далее. Друг делает из этого некоторую мистику, только глубочайшее можно понять. А так люди не понимают. Они не понимают идеи естественного отбора. Нет там ничего сложного. Идея сама по себе очень простая. Все понятно. Только он хочет здесь как это запудрить мозги. Сейчас пытаемся, как он это делает. Приходит и говорит, на самом деле это не случайный процесс, а направленный. Почему? Потому что естественный отбор естественный отбор, он направляет. Правильно, что есть там элемент случайности, мутации определенно. Но кроме этого есть естественный отбор, который направляет и толкает это изменение по направлению какой-то, да, цели. Да? То есть естественный отбор, что плохие, значит, несовершенные, они падают, а более совершенные они остаются, и тем самым как бы толкается к определенной цели. Это то, что он хочет сказать. Тогда это поэтапно, да? Сначала что-то маленькое, маленькое вполне вероятно, потом дальше что-то, еще одно маленькое, тоже вполне вероятно, то есть это поэтапно. И вот, естественно, отбор, он как бы направляет. Эта идея сложнейшая, которую никто не понимает. Вот все, кто спорит с ним, они не понимают, что такое естественный отбор, да, значит, это трудно понять. На самом деле, это я не знаю, это просто, ну как это так назвать нормально, да, затирание глаз, как это, глаза,
Чачков,
а?
Замыливание,
это просто, ну я не знаю, просто нечестно. Нечестность идти, на самом деле, в чем здесь суть? И естественный отбор, не нужно там, нет каких-то глубоких идей, непонятно, все очень понятно, да? На самом деле, естественный отбор никакой направленности не совершает, и не направляющий. Почему? Потому что принцип естественного отбора, каким образом он работает? Что, как сито. Сито, что делает сито? Сито отбрасывает несовершенные особи или неподходящие, не прижившиеся.
Нежизнеспособные.
И оставляет, скажем, более совершенные. Допустим, как мы говорим в области, да, что из простого, менее совершенного организма возникает более совершенный организм. Допустим, да, при помощи естественного отбора. Каким образом? На каждом этапе, значит, те, которые недостаток, те, которые более совершенны, в результате мутации возникло более совершенное какое-то существо. Оно в результате там борьбы и так далее между ними, оно остается, а менее совершенное они падают. Допустим, то есть это работает как сито. Сито действительно может отбросить более слабые, оставить более сильные, скажем, или более совершенные, но никак не толкает эти более сильные, более совершенные к следующему совершенству. Почему вдруг она должна толкать? Как она толкает его? Кто-то придет и скажет, потому что те, которые остались более совершенны, они спариваются между собой, и тогда уже появляется что-то более совершенное. Но мы же, если мы говорим о идее классического дарвинизма, что там хотели предположить, что вот так длинонос, если мы тогда разбирали, да, есть какой-то этот, нужен длинный нос, скажем, для какой-то вещи. Так у одного особи длинный нос, потом двое рождаются с длинными носами, спариваются между собой, более вероятно, что возникнет еще более длинный нос, и еще более длинный нос, и так далее. Но на самом деле там есть много технических проблем, и поэтому этот классический дарвинизм был в принципе отброшен. Там нос не растет до бесконечности, есть определенные границы, и так далее, и так далее. Но мы здесь не только говорим о носе, а говорим о добавочном совершенстве, какой-то добавочной детали, которой до сих пор не было. Для того, чтобы добавочная деталь появилась, нужна мутация. Новая, которая никак не связана с предыдущими мутациями, которые бы, да, и так далее. Она не знает сейчас эта мутация, что до сих пор был уже выбор, и более совершенные они остались. Она никак не знает. Она сама по себе точно так же, как предыдущая мутация, была случайно сама по себе. Понятно? Никак не связано. И тогда, если это так, то тогда мы делаем простой расчет. У нас есть из одного организма произошел второй организм. Первый организм, у него есть свой ДНК. Второй организм, у него есть другой ДНК. Для того, чтобы из этого ДНК произошел следующий ДНК, второй ДНК, я говорю схематичный, надо, чтобы гены внутри первого ДНК были заменены генами, те, которые должны быть во втором. Мутации, допустим, схематично все. Как они заменяются, скажем, мутации? Ну, мутация, допустим, да, мутация первая, вторая, допустим, в первом в одном поколении одна мутация, один ген изменился, в другом другой ген изменился и так далее. Вторая мутация не знает о первой мутации, она совершенно случайна. Не будет естественный отбор, не будет естественный отбор, ей это не важно совершенно, ее никак не вызывает естественный отбор, то, что они спарятся между собой, хорошо, но от этого именно нужная мутация не возникнет.
А генетическая память, они не говорят про это?
Причем здесь генетическая память? Мы же говорим сейчас о новой вещи, которая возникает, новое качество, которого не было. Оно должно возникнуть, новая какая-то деталь должна возникнуть. Как возникает? Мутация. а до этого уже произошло ряд хороших мутаций. Хорошо, произошло, но следующая мутация, она же качественно новая, она не связана с ними никак. Она, какая разница, что было раньше, что было позже. Она могла произойти и раньше до этого тоже, или сейчас. Она совершенно самостоятельна. И если так, тогда мы подсчитываем обычную вероятность обратно. Что в одной, чтобы заменился ген, вот в этом какова вероятность? Скажут, допустим, одна из четырех, если есть четыре вида генов, которые, может быть, или это, или это, или это случайно как-то возникает. Допустим, да, мы так это... Во втором месте должна быть еще одна мутация. В третьем должна быть еще одна мутация. Какова вероятность первой? Скажем, одна четвертая. Второй, одна четвертая, нужна одна четвертая. Третья, одна четвертая, в третьей степени. И так далее. Даже самая маленькая хромосома, которая может быть, даже такая не может, тысячу мест, а это значит 4 степени тысяч. Это значит вероятность, для которой, да, возникновение этого, это 1 четвертая степени тысячи. Вероятность астрономическая, что не хватит ни миллиарды лет для этого, ни и так далее. То есть мы приходим к идее Боинга. Так что он мне здесь рассказал? Это просто втирание, как это, очковочки, как это просто обман какой-то. Разве, естественно, двор, он является закономерностью? Откуда это взято? И это из глубокого понимания. Из глубочайшего понимания идеи естественного отбора и так далее. Все остальные никто ничего не понимает, только он понимает. Такой обман, втирание, это, да, ну, то я знаю. Это понятно. Ну, это довод. Понятно, да? Значит, если мы так посмотрим, с нашей точки зрения, явно это довод просто обман. Даже доводом его нельзя назвать. И если это просто обман, значит, получается, у него нет довода, нет возражения нормального против этого утверждения, что Боинг может возникнуть точно так же, как это, да? Если ты говоришь, организм может возникнуть, то тем более из свалки может возникнуть будет в результате какого-то ветра. Если не это, то нет никакого... Да, вот это единственный довод, который он приходит.
Опровержение.
Нет никакого опровержения, мы обратно приходим к нашей точке зрения. Понятно, да? Это второе. Дальше что он идет? Не останавливается на этом, естественно, возникает и говорит так. Одно из самых сложных задач для человеческого ума в течение многих веков было объяснение сложного и невероятного возникновения разумного начала во Вселенной. Да? Естественно, говорит он, возникает соблазн приписать появление разуму самому разуму. То есть, да, мы видим какую-то разумную вещь. Это, естественно, такое, ну, инстинкт, я не знаю, как он относится к инстинктам. Естественное стремление человека приписать возникновение разума к разуму. То есть разумность возникновения часов, наверное, разум это создал. Ну, ладно. Например, такой предмет, как часы, созданный человеческими руками, изобрел умный инженер. Хочется применить такую же логику и глазу, или крылу, пауку, или человеку. Я вижу определенно это. И понятно, это он объясняет наш разум. Понятно, да? Свой тоже, в принципе. Объясняет, почему они хорошие, почему его нельзя принимать, да? Он не согласен с ним, да? Ну, вот, ну, есть такая, такое, как это называют, такая склонность. Ну, слабость такая у человека. Человек такой, он слабенький, ну, как это, то есть много у человека слабостей, да? Один любит то, другой любит третье, да? Кто-то глины, кто-то мороженое любит очень, кто-то там еще что-то. А есть человек, который вот так вот он склонен к этому мысли. Не склонен, мы сказали, это позиция разума, а не склонности, не эмоции, ни каких-то недостатков внутри организма. А наоборот, его совершенство его разума. Это точка зрения совершенства разума, а не какая-то склонность. Ну ладно, как он на это отвечает? Но это соблазн, соблазн. Человек, если такой соблазн, так подумать. Да, это обратно спустить это на уровень эмоций. То есть нас разум называет эмоции. Понятно, да, слабостью эмоций. Вот наше ощущение, вот эта распозиция разума, это всегда, потому что у него нет другого способа бороться с этим, как бы спорить. Он не хочет его принимать, этот разум. У человека есть такая свобода выбора не принимать разум. Тогда он его назовет чем угодно. Ну, для кого это так, пожалуйста, для кого это соблазн, какая-то эмоция, какое-то ощущение, пожалуйста. Но для нас это разум, не эмоция, не это, да? Но он продолжает, но этот соблазн ошибочен, поскольку автор гипотезы немедленно поднимает еще более острый вопрос, кто создал самого автора. Здесь мы подходим к следующему возражению, которое мы тоже разбирали очень подробно. Да, и мы сейчас его тоже разберем, может, даже чуть-чуть подробнее, сколько у нас есть времени. Основная проблема, о которой мы начинаем говорить, это проблема объяснения статистической невероятности событий. Очевидно, не существует решения для того, чтобы теоретически допустить что-то еще более невероятное. То есть, мы говорим, что не может быть. То есть, не может возникнуть невероятное. Да? Что мы говорим? Невероятно. То есть Боинг не может возникнуть? Невероятно. Точно так же организм может возникнуть? Тоже невероятно. Хорошо. Допустим, он говорит. Но что мы хотим взамен? Мы взамен предлагаем идею Бога. Это еще более невероятная вещь. И поэтому я это не принимаю. Не могу я заменить невероятное еще более невероятным. Понятно объяснить? Да? Ну, кто хочет в этом видеть разум, я не знаю. Да? Ну, это пожалуйста. Но мы сейчас подходим к сути этого вопроса, что же он здесь хочет сказать. Это выражается также в другие, да, вот в той же книге по-другому. В принципе, мы сейчас объясним, о чем он действительно хочет нам сказать. В принципе, он хочет нам сказать, что, в общем-то, возникает вопрос, да? Да, что он хочет сказать? Да, здесь он где-то это упоминает прямо. Да, просто хочу найти цитату, или, можно сказать, это без цитаты. То, в принципе, идея, о которой он говорит, вопрос, кто создал Творца. Мы тоже, у нас есть на эту тему лекция специальная. Да? То есть он приходит и говорит так, в чем здесь идея? То есть я его слова объясню более это подробно. В принципе, он здесь где-то приводит вот прям таким же, такой же формулировкой тоже. Да, что поскольку, что вы хотите сказать? Что сложное, это логика, которую он сейчас разбирает, сложное не может возникнуть само по себе, обязательно есть кто-то, кто его создал. Да, так утверждаете. Тогда, говорит он, тот, кто его создал, он должен быть еще более сложным. Это то, что он здесь утверждает, да, что это невероятно. Ты предлагаешь мне создателя, который еще более невероятен. Почему он еще не более невероятен? Потому что он более сложный. И если он более сложный, то у нас сразу возникает вопрос, а кто его создал? И тот, кто его создал, должен быть еще более сложным. И так далее, нет конца, значит, нет ответа, значит, вообще я не понимаю вашу точку зрения. Понятна эта идея. У нас есть эта лекция тоже, мы подробно разбираем эту вещь. Вы тоже лекции, специально каждая, у нас есть лекция отдельная, да? Может, где-то...
Безопаснее всего.
Да... Да. А, эволюция, вопрос, кто сотворил Творца. Да, так прям называется лекция, кто сотворил Творца, то есть кто создал Бога. Да? То есть это логика, о которой мы говорим. Мы там подробно разобрали, сейчас вкратце это тоже приведу, чтобы понять, может быть, добавим еще несколько вещей здесь в этом споре. В общем-то, что он нам хочет сказать? Да? Что если есть сложная... Наша логика, мы же говорим о логике, о нашем разуме, да? Сейчас он, значит, с одной стороны хотел его опровергнуть, не получилось, в принципе. Сейчас идет с другой стороны, да? Приходит и говорит так, что если есть что-то сложное, и сложно обязательно должен быть создатель. Ну, уже с этой точки зрения он как бы не спорит, да? Ну, понятно, да? Допустим, да? Допустим, то, что вы говорите, должен быть. Тогда должен быть еще более кто-то более сложный, чем он. Создатель, он должен быть более сложный. Да, это его точка зрения. Тогда у нас нет конца, и тогда мы не объясняем. На самом деле, и тогда нет ответа. Во-первых, первое, да, мы сейчас действительно объясним, ну, хотя бы вкратце, и там мы это объясняем, кто действительно создал Творца. Сейчас мы, да, этот вопрос, мы, в принципе, объясняем, кто создал Бога, как бы. Да, вот, во всяком случае, даем ответ на этот вопрос. Но даже если у нас не будет на это ответа, все равно это утверждение не имеет смысла. В конце концов, мы о чем мы говорим? Мы говорим о том, что сложное должно быть кем-то создано. Откуда мы это знаем? Как мы объяснили в начале? Потому что мы видим направленность действия. Мы видим направленность действия в самой форме. Направленность нам говорит о источнике, что о направляющем. Кто такой направляющий, мы не знаем. Так мы сказали с самого начала. Но мы знаем, что есть кто-то создатель. Вопрос. Теперь у тебя вопрос о том, кто тот самый создатель. Может быть, я не знаю, допустим. Я не знаю, кто тот создатель. Ну так что? Теперь, значит, я предположу, что сложное может возникнуть само по себе. Где логика? Понятно, да? Даже если не отвечу на этот вопрос. Но мы, да, ответим на этот вопрос. В чем здесь это? И, в принципе, ему тоже дают ответ. Он там дает какие-то свои, мы сейчас тоже разберем, что он отвечает. Но ответ он такой, что на самом деле вопрос, что значит создание. Кто есть создатель? Где мы видим создание? в мире. В принципе, в двух случаях. Один случай – это человек создает что-либо. Скажем, человек создал те же самые часы. Да, как он их создал? Он взял детали и поставил каждый на свое место. У него был план определенный в его голове. И он, да, в его воображении, он поставил каждую деталь в соответствии с этим планом, чтобы получилось часы. Ну, немножко сложнее, чем я говорю, но схематично. Теперь, есть еще где-то, где есть еще создание? Или по-другому, человек берет кусок камня и делает из него статую. Что он делает? Он отбрасывает то, что не нужно, и оставляет ту форму, которую он хотел бы, что это было. Есть создание, правильно? То есть создает порядок определенный, тот, который он хотел. Это называется создать, правильно? Так, чтобы каждая деталь оказалась на своем месте по тому самому рисунку или по тому плану, который есть у него в голове. Где мы видим еще создание? Скажем, птичка сделала гнездышко, мы видели это. Сделала гнездышко, тоже создание. Ну там понятно, что птичка ничего не создала. Да? Почему? Потому что она действует в соответствии с разными инстинктами и так далее. Она вынуждена, она сама не решает, что это должно быть там, это здесь. Есть законы природы, которые вынудили делать так то-то и то-то. То есть, в принципе, та природа, которая ее вынуждает, она, которая сделала это гнездышко, а не сама птичка. Что за природа, которая, да, кто-то называет Богом, кто-то называет природой, не принципиально. Сейчас мы, да, не будем ходить, но тоже поймем, в принципе, попозже, в чем идея, где здесь природа. Но, в принципе, должны понять, есть только два вида создания. Одно человек, а другое вот природа или тот, кто стоит за природой, создает что-либо. Саму птичку, гнездышко и все остальное, то, что находится, в мире. Понятно. Теперь, в чем здесь идея создания? Идея создания, мы сказали, это идея направленности. То есть, кто создает на самом деле? Тот, кто направляет. Да, по своему плану. Скажем, я поставил все детали, каждый на свое место. Вот тот, я делаю направленное действие. На самом деле, может быть, что направляет один, а выполняет другой. Например, там, знаешь, завод какой-то начальник там, ну, обратно, схематично, на самом деле это не все так точно, но схематично. Нужно создать какую-то там машину или что-то, так одному рабочему я говорю сделать то, другому второе, третьему третье. Каждый выполняет свою работу. Может быть, даже это не совсем так, но может быть схематично, не зная, зачем он это делает. Теперь вопрос, кто здесь создает эту машину? Тот, кто ее выполняет, или тот, кто дает приказ, направляет? Понятно, тот, кто дает приказ. Он создатель, потому что по его плану все стоит. Да? Это понятно. То есть на создание, на всегда направленное действие. И тот, кто приказывает, а не тот, кто выполняет. Если так рассмотрим в человеке, где там создатель? Кто создает эту вещь? Правильно, что с одной стороны человек, он сложнее, чем часы. Поэтому можем как бы сказать, что может быть действительно сложное создает простое, то есть, чтобы возникла какая-то сложная вещь, ее создатель должен быть еще более сложным. Где пример? Человек. Человек, он более сложный, создает часы, что они более простые. Да, в природе мы не совсем знаем, кто создает, отдельный разговор. Но здесь это ясно. Но на самом деле посмотрим хорошо, кто в человеке создает. Что значит, кто в человеке, тот, кто создатель. Мы сказали, не тот, кто выполняет, а тот, кто направляет. Может быть, руки создают. Руки не создают. Понятно почему. Потому что руки выполняют приказ человека. Да, может быть, мозг создает. На самом деле мозг, он тоже материальная структура, и он сам по себе ничего не вызывает, а он кем-то вызывается, как мы объясняли, как всякая материальная структура. В ней происходят какие-то химические или там электрические реакции, которые не возникают сами по себе, а кто-то их должен вызвать, как в любой другой схеме. Кто же создает? Разум человека создает, мысль человека, она приказывает, у мысли человека есть некоторый план. По этому плану он строит эти часы. Он приказывает, в принципе, мозгу идти своему телу, каждой детали тела участвовать, привести свое участие в этом создании. Руки делают то, это делают то и так далее. Теперь, в принципе, идея, кто создатель, тот, кто направляет. Кто в человеке направляющий? Его разум, то есть его мысль, та самая, которая, она, в принципе, создатель. Ее природу мы сейчас коснемся. Но она та, которая создает. приходит, мы спросим сейчас, подожди, кто создал часы? Тот самый разум. Он сложнее, чем часы, или проще, чем часы? Что нам сказал Докинс? Что то, что сложное, тот, кто создает сложное, он должен быть еще более сложным. Часы сложная вещь, кто ее создал, еще более сложный. Кто это более сложный? Разум человека, мысль. Может сказать про нее, что она сложная или нет? Что ты имеешь в виду, когда говоришь имеешь в виду сложность? Обычно то, что сам он имеет в виду, и вот все то, что они говорят об этом, все их сложность, имеется в виду сложная форма. Мы с самого начала сказали, в чем сложность часов. Сложная форма. Есть различные детали, много разных деталей, сложная форма. Можно говорить о мысли, что у нее вообще, что у нее сложная форма. У нее нет никакой формы, в принципе. Получается, что этот принцип сам по себе, что сложное создает, что то сложное может быть создано еще более сложным. Если мы имеем в виду внешнюю форму, внешнюю, внутреннюю, то есть саму форму, то тогда это неправильно. Создатель не обладает более сложной формой, а наоборот не обладает никакой формой. Это понятно, да? Не обладает никакой формой. Придет кто-то и возразит. Да, то есть здесь мы говорим неправильно. Не это утверждение, предположение, что сложное возникает, создается чем-то более сложным. Неправильно. Он, в принципе, нам делает это утверждение на основе этого предположения. Откуда ты взял это предположение? Где сказано, что у сложного создатель сложного должен быть еще более сложным? Хотя бы по форме. Нет такой вещи. Мысль создала. У нее нет никакой формы. Кто-то придет и скажет, нет, на самом деле мозг создал, а не мысли, потому что мысль сама по себе результат мозга. Да, то есть мозг, как это Владимир Ильич говорил, это материалистическая точка зрения, что сознание является продуктом как высокоразвитой материи, да, результата продукта высокоразвитой материи. Мозг, оно высокоразвитая материя, он создает, поэтому в конце концов источник находится в мозгу. А мозг действительно более сложный, чем часы. И поэтому мы начинаем все с мозга. Но, и тогда все правильно. Ну, на самом деле, во-первых, это надо доказать, что мозг начинает. Во-вторых, это само по себе противоречит разуму. Потому что мозг – это материальная структура, как и все структуры. И там ничего, никакой материальной структуры нет начала действия. Чтобы она была действие, надо, чтобы кто-то ее вызвал. Предположить, что мозг – он такая особая материальная структура, которая способна сделать особое действие само по себе, то есть придумать что-то, подумать о чем-то, сделать, быть началом какого-то действия, быть создателем, быть источником действия, это значит предположить, что материальная структура, она может быть причиной вызывать что-либо, но что его никто не вызывает, он сам по себе решает. Что это за точка зрения? Точка зрения язычества. Языческая точка зрения. То есть мы говорим, как говорят в язычестве, что какой-то идол, он создает какие-то действия в этом мире. Кто это идол? Сила, идол, звезды, солнце и так далее. Кто этот идол? Часть природы, кусок материи, кусок камня. Он источник действия. Это, в принципе, точка зрения противоречит законам природы. Поэтому никто не хочет это принять, ну, в обычном, стандартном мировоззрении. Почему? Потому что такого не бывает. Кусок материи не может быть источником действия. А спросят, как эти идолопоклонники это утверждали? Они говорили правильно, что материя не может быть источником действия. Кроме одного, вот этого идола. Он особый, он не простой, он не как все. Он особый. Он является источником действия. Что нам приходит говорить эта точка зрения? Мозг является источником действия. Человек что-то создал, придумал, начал, решил что-то делать. Источник действия, начало, началось с мозга. Почему? А мозг не может сам по себе начать какое-то действие. Его кто-то должен вызвать. Это, да, этот мозг. Приходит, говорит, нет, мозг, он не как все. Он сложная структура. Это идея веры. Мы разбирали когда-то вера атеизма, вера, да, материализма. Приходит, говорит, что мозг сложная структура. И поскольку она очень-очень сложная, она все может. Это не один раз приводили эту вещь, да, подробно. Что если взять много-много компьютеров и соединить всех их вместе, они вдруг начинают мыслить, начинают ластвовать, начинают делать фантастические романы такие. На это построено. Нет здесь разума. Это противоречит логике, противоречит разуму, противоречит науке, противоречит всему. Но люди это согласны принять как вера. Нет этому подтверждения. Мозг — это материальная структура, в конце концов кусок камня. Точно так же, как камень не может сделать что-то, точно так же и мозг не может быть источником действия. Всего лишь мясо, кусок мяса. Как вдруг мясо может быть? А оно вдруг сложное? Сложно делать за такую-то мистику. Оно очень-очень-очень-очень сложное. И поэтому там, я не знаю что. Не может быть поэтому. В конце концов, оно не может быть источником действия. А кто же источник действия? Тот, кто вызывает действие в мозге, как в любой материальной структуре. Я когда беру кусок камня и начинаю его бить, я начало, я источник, а камень только, да, через над ним я делаю действие. Он начинает, я бросаю камень, камень сам не полетел, я его толкнул, да, так он полетел, выполняет мой как бы приказ или мое действие. Если не будет меня, камень не полетит, не сделает никакое действие. То же самое мозг, должен быть для него кто-то, кто его приводит в действие. Кто приводит в действие, не принципиально, назовем это мыслью, душой, духовной стороной, миром причин, как угодно, да. Теперь получается, что он самый, да, почему же он сложный? Он сложный не потому, что он источник действия, а для того, что нужно сделать сложное действие. Руки тоже очень сложные. Зачем нужны человеку руки? Это орудие. При помощи них он делает, скажем, те же самые часы. А руки сложные очень. Может, они сами по себе? Не сами по себе. Они в конце концов выполняют действие. Правильно, чтобы сделать сложное действие, нужны сложные орудия. Ну так хорошо, так, но это не значит, что они становятся самостоятельны. То же самое мозг. Для действия в организме и всего прочего, мозг — это как орудие, что через него оно происходит функционирование организма. Он должен быть сложный для того, чтобы выполнять все эти функции. Согласен? Но не может быть источником действия. Источник действия — это вне. Да? Понятно. Поэтому мы в принципе говорим, что источник действия — это мысль, разум, а не мозг. Тот, кто хочет сказать, что мозг — это источник действия, пожалуйста, пусть это докажет. Ну, если он хоть докажет, то мозг может. Доказать нет, это всего лишь философская концепция атеизма или материализма, не более того. Да? Теперь, а поскольку мы говорим о мысли, в любом случае, когда он приходит с этой претензией, а кто создал Бога, он должен быть более сложным, он как бы говорит, по вашему мнению, вы по вашему мнению считаете, что вот так, тогда он должен быть более сложный и так далее. Но мы по нашему мнению не считаем, что он должен быть более сложным, считаем, что он должен быть более простым. Мы сейчас поймем эту идею, да? И вот на самом деле мысль, она более простая, чем... Нет формы совсем никакой. Можно пойти дальше. Кто-то придет и спросит. Подожди, хорошо. Но та самая мысль, которая руководила мозгом и привела к действию часов, она тоже была непростая. У нее не было физической формы, как часов. Понятно. Может быть, мы имеем в виду сложность не в смысле физической формы, а в смысле другом. Действительно, об этом говорят. Почему? Потому что в ней был план. План, полный план часов со всеми деталями в этой мысли. В результате этой мысли был приказ делать действия и так далее. То есть как бы эта мысль та, которая приказывает, и тело то, которое выполняет, и та мысль, она создатель, а не тело создатель. Да? Ладно, она сложная сама по себе. Но на самом деле эта мысль, это правильно, что это так, она сложная вещь. Но на самом деле откуда появилась эта мысль? Что ему предшествовало? Этой мысли предшествовала другая мысль, которая говорила об этих часах. Тоже имела в виду часы, но без всяких деталей. Как мышление человека работает? Да? Я сначала у меня есть какая-то общая идея, потом начинаю делать детали в деталях, и так далее, пока у меня есть конечный план. Получается, первоначальная мысль, которая в принципе привела к этой последней мысли, да, предпоследняя привела к последней мысли, она была намного проще. Там не было всех деталей. Понятно? Тогда про нее тоже можно спросить, а кто же, откуда? Но все-таки там есть какая-то сложность определенная, да? Может быть, кто-то создал ее? Тот, кто создал ее, а мысль, которая предшествовала, была еще более проста. То есть, что нет вообще, может быть, мне нужен какой-то инструмент, что показывал время, без деталей вообще. И так далее. То есть, мы говорим, что в мире мысли, что на самом деле действующим лицом создания этого мира это мысль, а не тело. И в мире мысли работает по-другому. Сложное не происходит из более сложного, а происходит из более простого. Это мы видим, это надо, конечно, понять логику этих вещей, но это не принципиально, даже если это не понимаю. Мы попытаемся понять эту вещь, если хватит времени, да? Но даже если я этого не понимаю, Все равно мне это ясно, да? И так оно происходит, то, что мы знаем. Это то, что мы знаем, что так оно работает. До какого времени это продолжается? Есть здесь конец или нет конца? В принципе, можно предположить, так, где же была первая мысль? Та первая мысль, нет, тоже была какая-то идея. Тоже был какой-то план, какой-то это, да? То есть мы доходим до этой пришествия другая мысль, более простая. А той предшествует мысль более простая. До какого? Не до бесконечности. Это доходит до какого? До первой, как назовем ее, мысли, которая простая настолько, что более простой больше нельзя быть. Максимальная простота, и это мы называем в каком-то смысле творцом. Да, сейчас мы дойдем до этого. То есть мы доходим до самой-самой простой. А почему про простое? То, которое простое совсем, почему про него нельзя спросить, кто его создал? Потому что нет такого вопроса. Когда мы сказали на 7 часов, часы несложные по форме, правильно? Поэтому вопрос, кто его создал, сразу возникает вопрос. А скажем насчет песка. Никто же не спрашивает, почему кто его создал. Потому что у него простая форма. Тот, у которого простая форма, нет вопроса, кто его создал. Весь вопрос только тогда, когда форма сложная, а не простая. Правильно, что насчет песка это пример неудачный, потому что на самом деле песок, он тоже сложный, каждая песчинка и так далее. И про него тоже можно спросить, кто его создал. Но в конце концов, принцип мы понимаем. Тот, который проще по своей форме или по своей сути, нет про него вопроса, кто его создал. Пока, когда же у него есть хотя бы какая-то маленькая сложность, есть вопрос, кто его создал. Но в тот момент, что он простый, в максимальной форме, нет вопроса, кто его создал. Итак, в мире мысли, поэтому мы доходим до... в мире мысли, мир мысли – это мир создания. И в этом мире мысли принцип, он противоположный. Сложное исходит из простого, а не простое из сложного. В принципе, теория эволюции хочет сказать ту же идею, что из простого возникает сложное, правильно, в результате эволюции. Только эта идея переведена из мира мысли на мир природы. А в мире природы это не работает, потому что в мире природы в принципе нет создателя. Потому что в мире природы все только выполняют действия, а не создают ничего. Да нет создателя в принципе. И в мире природы этот принцип не работает, вот это, да, из простого происходит. Нужно доказать, что это так. Но в мире, теория эволюции, если она доказывает или не доказывает. Но в мире мысли именно это, именно такой принцип. Да, мы говорим о сложности. Спросим насчет действия, там, скажем, той птички или создания того самого гнездышка и той же самой птички. Обратно, понятно. Поскольку там есть форма направленная, целесообразная, то тогда обязательно, чтобы поставить каждого на свое место, должен быть тот, кто это создает. Кто создает, тот, кто направляет. Кто направляет каждую деталь там на место, тоже должен быть так по подобию человека. Как у человека есть разум, который направляет детали часов, точно так же у природы есть, должен быть разум вне нее, который направляет каждое действие внутри него, там, в рамках закона природы, не в рамках закона природы, и так далее, и так далее. Обязательно, по той же самой логике. Потому что в мире природы нет направляющего, нет создателя. А создатель – это разум, обязан быть. Тот, кто направляет, у которого есть план. А план, который создание всего мира, он очень сложный. Хорошо, а ему предшествует другой план или другая мысль, другой разум, да, скажем, в разуме всего мироздания, который проще и так далее, да, а ему еще предшествует еще более проще, там меньше и так далее, пока мы доходим до конца там, до простоты, которая меньше, проще которой быть не может, и об этом мы говорим. Поэтому в иудаизме говорят о Творце как о простом полностью, совершенный, бесконечный, неограниченный и полная простота.
Простейшая.
И эта простота, она является неограниченной. Потому что если она не будет простая, у нее есть какие-то рамки, какие-то сложность, это уже меньшее совершенство. Сейчас мы пытаемся еще понять эту вещь, да, еще пару минут. Да? Значит, теперь приходит, в принципе, это утверждение, говорят Докинсу. Говорят, действительно, в религии Творец, он простой, а не сложный. Как ты приходишь с претензией, что тот, кто создал сложное, сложное было, должно быть, создатель должен быть еще более сложным. И поэтому Бог должен быть еще более сложным. Бог не должен быть еще более сложным. По пониманию религии он прост. Именно так. И тогда есть начало и не то бесконечность. В любом случае, ты даешь мне опровержение по твоему мнению. Если ты считаете так-то и так-то, то тогда, ну мы не считаем так-то и так-то, так нет проблемы, да? То есть как противоречия здесь нет. Но само по себе, какой ответ он дает на это что-то удивительное. Какой он дает на это дело?
На это тоже он отвечает?
Да. Это то, что я нашел, это то, что я вот в последнее время нашел.
Я не могу
нашел,
понять,
да?
Он умный или глупый?
Сейчас посмотрим. Да, ответ интересный. Не-не, это просто, как его... да, ну, как были, ну, были... как раз на коммунисты и так далее, то есть это идеолог, а не да. Он просто хочет оправдать не идеологию, как некоторые, как партийные деятели, технолог, скажем. Да, и не принципиально, можно обманывать и говорить разные вещи, рак только бы оправдать свою точку зрения, потому что здесь вопрос идеологический, а не вопрос истины. Не стремиться к познанию истины, а стремиться к оправданию своей точки зрения. В этом вся идея. Поэтому для этого все ответы, они главные, чтобы как-то запутать людей, и тогда все нормально. И вот он говорит дальше. Да, это то, что ему приводит. Один из философов здесь приводится, Альвин Планктинг. Что он, в принципе, ту же идею. Говорит, во-первых, действительно ли Бог сложен? Вот то, что мы говорим. Согласно преобладающему классической теологии мнению, Бог простое существо, причем простое в очень строгом смысле, и так далее. Приводит, что Творец, он существо простое, да? Приходит, значит, и так далее, он приводит это, и здесь есть спор различный, и тогда отвечает Докинс на этот вопрос. Да, вот я хочу найти его ответ. Да. Да, и вот, да, говорит он, да, и вот он приводит в своей книге «Бог как иллюзия», говорит о логической сложности персонифицированного божества, неважно. Например, критикует утверждение там того-то и того-то, что Бог поддерживает постоянство всех электронов нашей вселенной и так далее. А, и вот насчет этого он пишет таким образом. Бог способный, так он прямо пишет, да, Бог способный постоянно контролировать и исправлять состояние каждой отдельной частицы Вселенной не может быть простым. Вы говорите простой, а я говорю сложный. Почему? Довод. Ведь он управляет всем миром, правильно? Всем миром. В мире сколько есть частиц? Огромное количество. Каждая частица, надо же сказать, что надо сделать. Правильно? Если каждой частице надо сказать, что нужно сделать, и так далее, всем частицам, тот, кто делает такое вот это, да, он должен быть сложным, он не может быть простым. Это ответ его. Да? Интересно. Да, понятная идея. Что тот, кто не может быть создать это, да? То есть, и вы говорите, что он простой с вашей точки, а я считаю, что он сложный. Ну, на каком, на чем он основывается, какая у него точка зрения, что он нам хочет сказать.
Да?
В принципе, говорит, во-первых, он нам сразу хочет заменить нашего Бога своим языческим богушком. Почему? Почему не может быть? Почему не может быть? Да? Потому что если мы представляем как Бога, который, да, то тот, кто должен заниматься многими разными делами. Это ужасно трудно, правильно? Нужно много, нужен аппарат большой, нужно много людей, чтобы этим заниматься. Нужно много-много-много. То есть, когда мы говорим о действительности ограниченной в этом мире, если брать Бога как какую-то действительность в этом мире, то это действительно должен быть сложным, потому что как он может за всем этим уследить и засмотреть, да? Для этого нужен один аппарат, для этого уже другой аппарат и так далее, и так далее, да? То есть, в принципе, он сразу нам предлагает снимать нашу идею Бога и заменяет ее идеей некоторого языческого и не языческого божества и говорит, что вот он обязан быть сложный. Почему обязан быть сложный? О ком ты говоришь? Да? И мозг должен быть сложным, это должен быть сложным. То есть это одна точка. Другая точка зрения, другое здесь объяснение. На самом деле, мы же это сказали, что на самом деле, как это, да, из мысли простой выходит мысль более сложная, из нее выходит более сложный и так далее. Да? Последняя мысль, она очень сложная, не заключается весь план. И она руководит миром. Понятна эта идея, да? То есть она руководит миром. И она может, потому что у нее есть много, она очень сложная, есть много разных деталей и так далее. Правильно? Не та первоначальная, а вот та последующая. Да, это как бы один такой, да, ответ. Это. Но на самом деле здесь есть ошибка принципиальная. В самом деле. В чем здесь ошибка? В самом утверждении. Когда он приходит и говорит, что чтобы сделать сложное, тот, кто его создает, должен быть более сложным. Это просто непонимание сути вещей. Просто ошибка логическая. Почему? Он не должен быть более сложным, он должен быть более совершенным. Да? Есть совершенство и несовершенство. Тот, кто более совершенный, он создает менее совершенное. Да? Из более совершенного выходит менее совершенное. Так из, да, и, а то, что более совершенно, оно сложнее или проще? Оно проще. Мы сейчас попытаемся объяснить эту идею, почему действительно из простого выходит сложное. То, что создатель, он более совершенный, созданное, оно более сложно. Посмотрим, как должно быть более совершенно. Оно должно быть более сложное, должно быть более простое. Конечно, более простое. Ведь это также и в науке ищет всегда какую-то простую формулу, которая объясняет много сложных процессов. Не удовлетворяются несколькими сложными формулами, хотят одну простую формулу. Почему? Это более совершенно, которое в простых словах, в простых выражениях описывает целую сложную структуру. Это, в принципе, суть. Более совершенная, она более гениальная. Более простое, оно более совершенное, оно более гениальное. И оно должно быть простое. А, ну как все-таки из простого возникает сложное? Потому что сложное, оно менее совершенно. Почему? Потому что такое простое, как мы сказали? Бесконечность, мы сказали о Творце, первопричине, она бесконечная, неограниченное совершенство. И поэтому оно простое. Почему поэтому простое полностью? Почему? Потому что в тот момент, что оно непростое, оно становится ограниченным. Потому что чем отличается простого от непростого? Да? Непростое, сложное, у него есть какие-то рамки. Сложная структура, сложная форма, что это значит? Много разных границ. Более простое, меньше границ. То есть получается, то, что наиболее совершенно, оно не ограничено, нет никаких границ. Если нет никаких границ, значит оно простое. Как только возникают границы, то есть рамки, оно уже становится сложным. Рамки, границы дают нам сложность. Понятная идея? Границы, создать какие-то границы, я же создаю сложную вещь. Создать еще больше ограничений, создаю еще более сложную вещь. Еще больше ограничений, еще более сложную вещь. То есть ограничения, то есть сложность, это результат возникновение все больших ограничений, то есть это показывает нам на ограниченность и на несовершенство. Понятная идея. Есть совершенство, но не ограничено, нет никаких рамок и никаких границ. Это значит, что он простой. То, что, когда я ставлю рамки или границы, то сразу это становится сложным, но ограниченным. Оно ограниченное, оно сложное, оно более примитивное, скажем так. Более совершенство, оно не ограничено, у него нет рамок, и оно проще, то есть проще, оно более гениальное, да, ограниченное, сложное, то, что называют сложным, оно более примитивное, и поэтому находится по уровню ниже, и не является первопричиной. Первопричина, на самом деле, она совершенство полностью. Придет кто-то и спросит все равно, ну как же из простого, где нет ничего, вроде бы. Возникает то, что есть много сложных вещей. Плохая, неправильная точка зрения. Из общего возникает частное. Как это может быть? Дам пример, чтобы понять принципы этого дела. Мы же говорим о мире мысли. Из мысли более простой возникает мысль более сложная. Каким образом? Каким образом человек создает что-либо и так далее, из простой мысли возникает более сложная мысль. Она на самом деле более как бы примитивная, более ограниченная, более частная. В рамках, это ее сложность, это ее недостаток, а не преимущество. Преимущество это когда у нее нет границ, когда она не сложная. Ну как же мы-то понимаем по-другому, понимаем, что то, что сложно, оно совершенное, а то, что простое, оно простое. Не совсем правильно. Почему? Я дам это пример. Мы же говорим о мире мысли, не о мире природы. В мире мысли это все наоборот, действительно. То, что совершенно, оно то, что более сложно, оно более ограничено. Дам пример, почему это так, как это возникает. Отец хочет обучить своего сына какой-то сложной мысли, идее.
Объясняю.
Да, из Гморы какую-то сложную идею, или какой-то моральный принцип, или еще какую-то задачу, или какой-то принцип это, да? Ребенок не понимает этого. Он может сказать ему в простых словах, какую-то там теорему, правильно? Ребенок не понимает. И тогда он ему, чтобы ребенок понял эту вещь, он ему делает это в виде рассказа. Делает какой-то рассказ, чтобы, типа басни, чтобы вот была какая-то история, и там было так-то, и так-то, и так далее, в результате. И там из этой басни он, в принципе, понимает, в каком-то смысле, частично, ту идею, которую хотел ему рассказать отец. Этот принцип называется «машаль венимшаль». Это основной принцип духовных переходов, духовных миров от высшего к низшему. «Машаль венимшаль». То есть «нимшаль» – это как называется? Аллегория и смысл аллегории. Не знаю, как на русском это говорят, «нимшаль». Да? Аллегория и та идея, которую я хочу сказать при помощи этой аллегории. Да?
Суть
аллегории, скажем так. Да? Теперь... Когда, что такое аллегория? Аллегория какая-то сказка, какой-то рассказ, которого по сути в начале не было. Когда тот отец хотел рассказать, у него была мысль чистая, то есть простая какая-то идея. Но эту идею невозможно рассказать ребенку. Тогда он для него создает некоторую аллегорию, некоторый пример, некоторый рисунок. Этот рисунок, он делает границы. Что он делает? Он для своей простой идеи ставит границы. То есть нарисовать какой-то рисунок, это ограничить. Поставить мысль в какие-то определенные рамки. Это опустить ее с уровня общего к уровню частному. Наоборот, оно возникает в результате, из простого возникает, да, вот это вот более сложное. Сейчас возникла сложная мысль. Целая аллегория, целый рассказ там про что-то и про что-то, чего до сих пор не было. Как она возникла? В мысли. Для чего? Чтобы из более совершенно упростить для понимания, довести до понимания. То есть так из мысли более общей мы приходим к мысли более сложной и более частной. То есть это называется процесс как бы создания, перехода из мысли одной на одном уровне к мысли другому, на другом уровне. Просто наше понимание, оно наоборот. Мы считаем, что то, что сложно, оно более совершенно, а то, что простое, оно более примитивно. Может быть, в природе так это видно, но в мире мысли это совсем по-другому. Явно, что тот отец, ему не нужна эта сказка, не нужна эта и аллегория. Но он ее может создать. Как он создает? У него есть понимание чистое и правильное, простое. Но он может у него... Это говорит о его совершенстве. В этом совершенстве есть способность. Именно потому, что он совершенен, он способен поставить границы на свое совершенство и представить только часть ее в каком-то рисунке. То есть он сейчас берет и создает... границы, создает новое, более сложное, но менее совершенное. И вот это процесс создания, в принципе, там переход от мысли к мысли. И только так оно происходит. Да? То есть мысль более общая, нет для нее проблем создать сложное. Почему? Потому что значит создать сложное? Поставить границы. У нее нет недостатка у простого, потому что она охватывает все. Простое охватывает все. Оно включает в себя все, да? Поставив определенные границы, она себя ограничивает в какой-то части. Это она может сделать. Ставя эти границы, она создает сложное. Это сложное по сравнению с простым, менее совершенное. Это уже создание более сложное. Для чего он создает? Для того, чтобы там низшие могли как-то эту вещь воспринять через эту аллегорию. Понятно, это процесс, поскольку мы говорим о мире мысли, то вот именно таким образом оно происходит. А то, что он здесь приводит, что не может быть... Как? Он должен быть обязательно сложным. Ну, ты так считаешь, можешь считать, нет проблемы. То есть он приходит ко мне, и что он мне говорит? Знаешь что? Я считаю, Я считаю, что для того, чтобы следить за всеми деталями, надо быть сложным, нельзя быть простым. Ну ты считаешь, что будь на здоровье, считай, что ты хочешь. Причем здесь? Это довод. Он считает, так считай. А я считаю наоборот. Понятно? Но на самом деле правильный взгляд это то, как мы сказали, который вот объясняет эту вот идею, из чего все происходит. Кто находится в начале создания. Оно должно быть неограниченное, без границ, то есть без ограничений, без рамок, бесконечное. По этой причине, что если оно конечное, то уже есть рамки. Совершенное. Почему? Потому что если есть какие-то рамки, это уже не совершенство. И по этой причине простое, потому что любая непростота это уже недостаток, это уже ограниченность, недостаток и несовершенство. Оно уже подходит под понятие созданное, выходит из понятия создатель и приходит к понятию созданное. И так он процесс доходит до конца. Да, я думаю, достаточно.